Вот в красном. Такое бывает.
Да, то же самое отношение с мужчиной. Почему-то у меня 4 года, и все хорошо, прекрасно, но как бы тяжелое время, все становится очень плохо.
Ну, когда люди погружаются в друг друга, больше боли становится в отношениях. И то, и другое, и период плохой, и незнание, как правильно жить, у вас много амбиций, силы такой женской, как бы, которая не обуздана, вы как бы не всегда мудро можете себя вести в отношениях.
Я сейчас стараюсь.
Ну, чем больше будете стараться, тем больше будет результат. Вот насчет работы, я думаю, продолжайте искать работу себе. Там есть два фактора. Первый фактор – это случай, который вы описали. Такой фактор имеет место быть сейчас, но пройдет, может быть, год, и уже не будет иметь места быть. То есть вы устроитесь, будете развиваться, у вас, вы не будете терять работу. Это не на всю жизнь. То же самое в личной жизни, то же самое. И второй фактор для женщины чаще всего на работе – это усталость. Потому что работа сама по себе – это не женская энергия. Ну, то есть работа означает такое волевое заставление себя что-то делать. Это вообще не женская тема. Женщине надо с любовью, мотивировать себя любовью, а не обязанностями. Обязанности сжигают женщину, они ее делают слабой, несчастной, замученной. А если творческая какая-то деятельность с любовью, такое, то тогда она вдохновляется, чувствует себя хорошо, радость испытывает, счастье. Надо понять, что работа в основном сейчас в современном обществе изматывает женщину. Поэтому нужно быть очень осторожной к себе, наблюдать за собой. Если чувствуешь, что начала уставать, то дальше будет такой феномен, что женщине будет казаться, что эта работа не ее, что что-то не то происходит в коллективе. Потому что женщина, она не замечает, как она начинает капризничать на работе, вести себя пожестче. Это коллективу не нравится, потому что деловые отношения – это не семейные отношения, там нельзя капризничать. Вот, женщине это естественно, она устала, капризничает, но это естественно так себя вести дома. Но когда женщина так себя ведет на работе, то ее могут выгнать. Или она сама уйдет, потому что она устает. Ну, то есть, другими словами, надо женщине всегда следить за тем, устает она на работе или нет. Если устает, надо поменьше думать о работе и как-то так отвлекаться от этой темы. Ну, перечислять конкретно. Конкретно.
Я работала в разных университетах.
Кем?
Администратором.
Работать администратором – это ваша природа. Ваша природа – руководить, что-то помогать руководству. Вот это ваша природа. В любой сфере. Руководить, помогать руководителю. Почему нет? Почему нет? Если выйдете замуж, у вас будет устойчивое состояние в жизни, тогда вы легко реализуете себя, потому что женщина не реализует себя, потому что она, когда не имеет семьи, она пытается опираться на деятельность. Когда женщина опирается на деятельность, она там, вот на что бы ни опиралась женщина, она всегда хочет, чтобы там ее понимали. Вот если женщина попирается на деятельность, она сразу ищет там понимание со стороны руководства, отношений. А это неприемлемо, потому что это, ну, это не семья, это деловые отношения. Поэтому как только женщина не замужем, устремляется в деятельность, она терпит поражение там из-за того, что она хочет себе там личного счастья. То есть это у нее все путается. То есть она пытается там найти хорошие отношения, правильные, быть довольной. Ну, когда у женщины есть семья, у нее есть личная жизнь, она на работу приходит просто выполнить свои обязанности. Вот представьте, если я как бы, ну, хожу в туалет для того, чтобы получить счастье. Я там ставлю себе телевизор, полочки книг, там такой у меня небольшая библиотека. Ну, то есть для меня я хочу как бы из туалета сделать счастье. Не просто сделать потребность, выполнить и выйти оттуда, а счастье из этого дела. Ну, тогда у меня разовьется геморрой. Я буду сидеть там на этом унитазе, что-то из этого вымучивать. Точно так же работа – это просто вот потребность. Человеку надо есть, пить, где-то жить. Это все дает работа. Но он выполнил ее потребность и пошел домой. Для женщины. А для мужчины там есть способ самосовершенствования, потому что цель мужской жизни – это волевое усилие, это победа. Мужчина в основном страдает от неразвитости, невостребованности, не такой, ну как бы, ему надо, чтобы он был эффективен в жизни. Он от этого страдает, от неэффективности. А женщина страдает от отсутствия гармонии, заботы, любви. Понимаете? Это ее главная потребность. Поэтому нужно сначала эту потребность решить, вкладывать туда силы. Куда женщина силы вкладывает, то и получается у нее в жизни. Если сейчас смотреть на распределение ваших сил, то вы 65% вкладываете в работу своих сил и 35% в личную жизнь. А надо, чтобы было наоборот. Вот когда вы говорите «мужчина», мы долгое время живем, это уже патовая ситуация заранее. Вот два слова, и все, и уже понятно, что дальше будет. Надо не мужчина, а муж. Понятно? Если вы живете с человеком, ставьте условия ему. Если не хочешь выполнять, живите отдельно. Если будет так дальше продолжаться, то вы потеряете этого человека. Это неизбежность. Надо учиться жить правильно. Надо всегда завоевывать свое право перед мужчинами. Право на честную, чистую жизнь. Потому что женщина создает чистую жизнь, а не мужчина. Если он не хочет вас брать замуж, то он обманывает вас просто, и все. И этот обман рано или поздно придет к своему завершающему этапу.
Да, вот я понимаю, что он
если вы начинаете говорить, что человек лучше, чем вы кого-либо встречали, но при этом вас не берет замуж, это означает, что вы находитесь в глубочайшей иллюзии. И это значит, что вы очень сильно пострадаете от этих отношений. А? Ставьте условия, дистанцируйтесь или живите отдельно. Заставьте человека взять замуж вас. Если вы видите, что ему требуется время, дайте ему это время. Он должен вам давать какие-то обещания. Если он просто хитрит с вами, это значит, что он вас хочет бросить. Это значит, что вы зря с ним тратите время, просто и все. Его все устраивает, потому что он наслаждается вашим телом. Вы позволили, и вы тем самым теряете благочестие свое, свои силы женские на этого человека, а он при этом вам ничего не дает взамен. Это обман. Видите, когда есть обман, у человека всегда двойственность вступает в силу. Или позволять себя обманывать или прекратить отношения, а надо просто воспитывать человека, учиться. И надо было воспитывать его начинать еще до того, как вы легли в постель. Надо было ставить условия, как вы будете жить вместе, не подпускать своему телу. И все это женщина должна делать заранее, чтобы показать мужчине свое достоинство. Когда женщина показывает мужчине свое достоинство, никогда он не будет ее унижать в жизни. Если женщина не показывает свое достоинство, она как тряпка, которой можно подтирать пол.
Сейчас
не надо мне все это рассказывать, это результат ваших отношений, вашего поведения. Женщина, если вы не научитесь себя правильно вести с мужчинами, правильно строить отношения, создавать эти отношения, не надо мне рассказывать о последствиях. Последствия всегда одинаковые. Унижение и растаптывание женского достоинства. Неизвестно, потому что и бывает точка невозврата. Вот, допустим, он уже не чувствует счастья с вами, потому что он все у вас взял, что можно. И вы ему ставите условия. Ну и что? Вот, допустим, представьте себе, вы отдали попользоваться свою машину человеку, которая стоит денег. Он на ней покатался там 2 года, потом вы ему говорите, машина стоит столько-то. Он говорит, ну возьми ее назад. Мне она не нужна вообще даже за так. Потому что он на ней уже накатался, и все, и он новую себе возьмет, другую. Зачем ему покатанную брать? Вы не знаете, как правильно, в этом вся проблема. Нужно сейчас дистанцироваться, ставить условия. Может быть, вы еще сможете сохранить эти отношения, хотя вероятность уже маленькая. Но вы уже теряете этого человека и неизбежно потеряете, потому что вы не умеете правильно жить, в отношения строить. Вы верите в другие вещи. Вам эта цивилизация, эта культура навеяла в вашу голову идею, что вот только так можно строить отношения и никак иначе. А эта идея ложного с самого начала, она не создает семьи. И вы попадаетесь на этот капкан. Все ваши подружки так живут. И все они тоже попадутся в этот капкан. Мои хорошие, я с вами иногда буду строгим, потому что это необходимо. Строгость — это не всегда зло, это иногда любовь. Любовь нужна такая строгая для того, чтобы отрезвить человека. Я могу чувствовать будущее, вижу судьбу у человека. Вот вам сейчас надо быстрее выходить замуж, у вас хороший период. Вы сейчас тратите время с этим человеком. Если в течение 2-3 лет вы не выйдете замуж, дальше длительный период, когда трудно очень будет выйти замуж. Сейчас вам легко вот так вот это сделать. Но вы тратите время на человека, который не хочет вас взять замуж. Он вам пудрит мозги. Поэтому надо ставить условия, жить отдельно. Если отвалится, слава Богу, не возьмет замуж, тоже слава Богу. Всегда женщина должна стараться побеждать ситуацию, а не... Это вас в полной степени касается точно так же. Женщина должна всегда прояснять ситуацию и побеждать. Никогда не надо мужчине позволять побеждать себя. Когда женщина побеждает, создаются семьи, рождаются дети. Когда мужчина побеждает, то это приводит к разрушению отношений, деградации мужчины и женщины и греху. Ваш вопрос? А вот девушка на первом ряду. Вы специально из-за меня сюда прилетели? Ну, подойдите ко мне, тогда я вас благословлю. Все, будьте счастливы.
Сейчас я нашла.
Спасибо большое. Спасибо, будьте счастливы тоже. Счастья вам. Вот цветов надарили. Давайте сегодня будем всех цветов дарить. Много цветов у нас. Цветочки надо поставить в вазу. Давайте, принесите, да. Счастья вам, все, будьте счастливы. Цветочки возьмите и в вазу. Задавайте ваш вопрос. Вот такой результат. Вот девушке создавать отношения очень трудно. И всегда, когда она подпускает себе человека, который неправильно себя ведет, потом ему как бы от этого отойти 2-3 месяца, а женщине 2-3 года. Ну, то есть она играется с огнем. Женская психика не предназначена для таких поверхностных отношений, она предназначена для серьезных отношений. Поэтому никогда не позволяйте, не подпускайте себе человека, который не хочет, ну, не настроен серьезно.
Не могу, они обижаются даже на меня. Они один даже сказал, если ты поедешь в Сочи, то мне можно звонить. Если бы зачем лично лекцию походу, если я надо отношения стать, они лекцию слушать. И даже другие, я не могу даже сейчас понять.
Вы скажите ему, что у меня есть старший, который мне советует, как правильно жить. Ты не можешь мне посоветовать? Ты хочешь быть моим мужем или отношения строить, а есть старший у каждого человека в жизни. Это необходимость. И он должен это понять. А если он это не поймет, то вы птицы разного полета. Вот есть птицы, которые летают низко над землей, а есть высоко. Найдите себе птицу, которая высоко летает. Эмоции не помогают. Полгода надо давать на то, чтобы знакомиться с человеком.
Я не могу даже с ним рядом находиться. Не с ним, он мне нравится, но я боюсь близости какой-то вообще близости.
Почему?
Я не знаю.
Но близости зачем она нужна? Надо общаться, гулять.
Ну, и
нужна...
Нравится, потому что я даже не могу, ну, то есть гулять, окей, я могу гулять сколько угодно, но вот даже...
Пускай обижается.
Рядом сидеть даже, хотя вот это вот для меня очень странно, даже, ну, не знаю.
Он неприятен вам, что ли?
Нет.
Ну, потому что вы чувствуете опасность в этом, это хорошо.
В этом вопросе у меня, потому что у меня, я боюсь, что это будет близости очень теперь.
Отлично. Отлично.
Что
делать? Ничего, ждать. Надо понять, как женщина правильная должна себя вести в отношениях. Она должна изучать человека, ждать, общаться. Не позволять никаких... Ну, никаких преждевременных близких отношений. И если человек не может таких отношений строить, значит, он незрелый вообще. А если может, значит, хороший, разумный мужчина. Хорошо же, что вот так, да? Люди не прыгают в постель сразу, они просто вот общаются. Это чистое такое, это самое чистое время вообще в жизни. Люди просто общаются, думают об отношениях, пытаются друг друга понять. Когда люди быстро прыгают в отношения, потом очень много проблем дальше. А когда постепенно они развиваются, можно много что понять, пожертвовать ради близкого человека. Потом дальше это помогает строить семью. Покажите мне всех троих фотографий, будем думать, смотреть. Я знаю. Будем смотреть вместе. Ну, фотографии покажете, я же вам говорю, будем вместе смотреть, думать. Сейчас после лекции. Понятно? Все. Женщину надо выдавать замуж. Она сама не может, боится. Ваш вопрос вот сзади. Вот. Выглядывает девушка. В белом. Вы? Видите, какая она жизнерадостная. Это хорошо. Садитесь, садитесь. Как еще раз? Я?
Я Тоня.
Нет, нет, это не обязательно имя говорить, ситуацию описывать. Я просто не все слышу.
Я говорю, что я уже спрашивала, как поступить мне в этой ситуации у родителей, и немножечко они не могут дать совершенно ответ. У меня это бывает.
Ну, давайте меня спросить. Может, я дам, я не знаю.
Если у меня есть ребенок, ну, если
так. В доме, который построил Джек. Так.
Потом опять начинали случаться, потом опять у нас не получалось. Ну, в общем, не знаю, передательно безусловно. Но сейчас у меня другая жизнь, я приехала с Москвы в Сочи полтора года назад. И здесь, естественно, ну, там, покажу, у меня есть некоторые отношения, будет с ним такой нет, но есть мужчина, который не ухаживает. И родился я на он.
Ставьте условия, не умеете воспитывать мужчин. Мужчина не любит слова, ему нужны поступки. Что хочешь, появился, что хочешь. Конкретно говорить, что хочешь. Хорошо, хорошо, давай общаться по этому поводу. У меня есть условия определенные. Что такое семья? Вот давай вот так вот. Ты свои условия, я свои будем выполнять. Пробовать сначала дружить, общаться сначала. Потом пройдет месяца 2-3, и уже будем принимать решение. Потому что у нас есть уже опыт отрицательный. Его надо убедиться, что ты хороший человек, что ты поменялся к лучшему. Мне надо убедиться. В чем проблема? Муж родной всегда лучше. Надо понять, что за одного битого 7 небитых дают. Ну, то есть кажется, что уже ты все знаешь про него, он там, у него, он такой импульсивный человек, там, обидчивый, раздражительный. А может, мне достанется мужчина, который не обидчивый, не импульсивный, не раздражительный, а может, еще что-нибудь, понимаете? Может, это не работает в судьбе. В судьбе все очень закономерно. Вот какой положен, такой достается.
То есть он мне положен?
А как же? Но... Есть но. Женщина всегда должна знать, что она должна уметь правильно воспитывать мужчину. Она должна вести себя по отношению к нему по-доброму, уступать ему, но при этом быть твердой в главных вещах. И он должен эту твердость понимать. Вот, допустим, мужчина должен знать, что нельзя гулять, нужно работать, нельзя избивать, бить женщину, нельзя... вести себя жестко с ней, категорично. Ну, то есть надо как-то по-доброму это объяснять. Когда мужчина это понимает, то воспитывать его. Он у вас невоспитанный, необузданный, потому что вы не воспитывали его. Вы истерили, обкапризничали, но воспитывание означает принять человека и объяснять. Капризы не помогают в воспитании. Все зависит от силы. Есть силы природы. Сначала человек наполняет силами природы, у него появляется терпение, волевой импульс, ясность мышления. Потом дальше он наполняет силами людей. У него появляется доброта, сила доброты, сила прощения, сила понимания сердца человека глубокое. Это все от отношений зависит с людьми. То есть надо наполняться отношениями. Вот когда люди погружаются друг в друга, они становятся дикими, у них нет силы отношений. Они как бы застревают друг в друге и потом мучают друг друга. А нужно быть социально сильным человеком. То есть нужно близкому человеку давать силы, но при этом наполняться силами от подружек, мужчине от друзей. Ну то есть человек должен быть не замкнутым на семье человеком, а социально сильным. Социальная сила дает человеку возможности жить радостной, счастливой жизнью? Почему вы все сегодня утром на набережную со мной не пришли бегать? А? Чего стесняться? Бегаем и бегаем. Вот один молодой человек пришел. Ну, я сказал, 8:30 стартанул. Могли бы организатору позвонить, спросить, что Олег Геннадьевича нет, и где он вообще? Вы бы меня нашли, если захотели бы. А завтра уже поздно, я бегаю один раз в 6 дней, 17 километров. Да. Нет, нельзя. Надо с мужиком со своим разобраться и точку поставить. Или запятую. Но надо с ним разбираться серьезно и по-доброму. Надо понять, что это за человек. В чем ваши ошибки с ним были. Если он к вам опять идет, значит, он хочет семьи. Это желание нельзя отвергать ни в коем случае, потому что всегда цель, наша цель воспитывать близких людей, даже если бы они нам причинили много боли. Это воспитание в конечном счете приносит очень много счастья. Но сейчас не время думать о счастье, сейчас время разобраться в человеке. Самое главное – понять его мотивы. Если он хочет реально семьи и настроен серьезно, то дальше можно на этом этапе отношений ставить ему условия, воспитывать его. И как раз это надо использовать. А для этого надо быть сильной, для этого нужно зарядку на природе, нужно отношения с подружками, нужно лекции слушать, молиться, чтобы хватило сил общаться с мужчиной. Для женщины всегда мужчина – это испытание. И всегда в этом испытании нужны силы. Вот всегда так будет. И для мужчины всегда общение с женщиной – это испытание. И всегда нужны силы в этом испытании. Поэтому учитесь быть сильными. Жить отдельно сначала. Сначала, вот вы 3 месяца еще есть, можете общаться каждый день с ним. Изучать, что он хочет, какие у него, ну, то есть общаться, на него выделять время. Видите, как интересно, когда у девушки появляются, ну, ухажеры, сразу возвращается муж. Почему? Потому что она стала самодостаточно сильной, то есть она пришла в себя, стала радостной, улыбаться и привлекает мужчин. И, естественно, и мужчина, который вам близок, тоже начал привлекаться. Это так всегда бывает. Поэтому зачем вообще становиться несчастной и замученной? Надо всегда, ну, как бы учиться быть самодостаточной, сильной. Не надо погружаться в истерики, в эти отношения, в которых вы разрушаетесь. Если идет разрушение в отношениях, найдите счастье в чем-то другом. Дистанцируйтесь. Учитесь быть самодостаточными. Но когда человек зависит от другого человека, это уже проблема, которая всегда заканчивается печально. Зависеть не надо. Надо служить, но не надо зависеть. Конечно. Это сам Бог велел деньги у него брать. Обязательно. У вас же дети. Когда вы берете у него деньги, значит, он понимает, что вы его не отвергаете. Что вы еще ждете его, надеетесь на что-то. Но если вы берете у него деньги, другие мужчины сразу... Длительная пауза. Иначе это обман. А? Напряжение всегда, отношение напряжение. Всегда отношение напряжение. Если вы сейчас отвергнете своего мужа, и примите того человека, который вам нравится, этот человек вас бросит самое позднее через 1.5 года. Не попадайтесь в эту ловушку. А? Ну, хорошо. Вы любите мужа, но мечтаете о другом человеке. Я все знаю про вас. Олег Геннадьевич, а? А? Поэтому перестаньте мечтать, там ничего нет. Ну, как бы пока, если с мужем не получится, то тогда это вариант, но сейчас нет. Бог вам не даст, вы должны разобраться с мужем и поставить на точку пока те отношения, на паузу. Там никого, ничего не нужно пока объяснить ситуацию человеку, проверить его на этой ситуации, посмотреть, как он может понимать, насколько у него сильное сердце. Ладно, мои хорошие, лекция. Итак, существует стадия определенной включения человека в нормальную жизнь. Первая стадия – это здоровье. Здоровье означает взаимоотношения с природой. Все люди, большинство людей на Земле очень замкнуты на своей жизни. Они не могут наполняться энергией природы. Не чувствуют ее. Хоть вы приехали на море жить, но мало на ком из вас сейчас есть море. Вот посмотрите на меня. Море это такая спокойная, чистая такая, добрая энергия. Вот у меня есть сейчас эта энергия? Есть, а у вас нет. Вот я приехал сюда на 4 дня, у меня есть, а у вас нет. А? А зачем? Я пробежался вдоль берега, 2 часа бегал. Ну, надо желать всем счастья, ходить, надо настраиваться правильно. Нужно чувствовать эту энергию Бога, понимаете? И тогда вы ей будете наполняться. Ходить и болтать недостаточно, нужно погружаться, слушать лекцию в это время, желать всем счастья. Нужно погружаться, и ходить надо долго. Может быть, не каждый день, но вот выбирать вот такие вот времена, промежутки, когда вы погружаетесь. Море может дать силы только тому, кто погружается в него. Ну а это означает длительное движение плюс лекции. И не болтовня просто ля-ля, тру-ля-ля, а вот серьезный настрой. Ага, пошла. Все нормально. Сначала человек наполняется природой, она дает ему спокойствие, концентрацию внимания, хорошую работоспособность, отсутствие раздражительности, обидчивости, отсутствие усталости, человек становится бодрым, отсутствие напряжения, расслабленным человек становится. Я сейчас расслабленный? Самодостаточным человек становится на природе, наполняется, это как мать. Вот ребенок, допустим, напился молока, и он становится расслабленным, спокойным, самодостаточным, счастливым, как мать. Природа – это мать для каждого человека. И когда человек наполнился природой, самодостаточность вот эта, она гасит пожар несчастья. Ну, то есть, вот люди, допустим, многие люди чувствуют себя несчастными в жизни. Это 90% нехватка общения с природой. неправильный образ жизни. Но есть еще слабые возможности, есть несчастье, а есть невозможность, когда человек чувствует, что у него не хватает возможности в жизни устроиться на работу, получать достаточно денег, замуж выйти, жениться, иметь достаточно высокое положение в обществе, иметь правильные отношения с родителями, с детьми, с мужем. Все это тоже энергия, но энергия уже людей. То есть Бог действует не только через природу. В данном случае, видите, в песне говорится, что это все твое. Когда человек это понимает, что это энергия Бога, природы, он наполняется чистой энергией природы, чистой силой. Мать все нам дает, все необходимое для того, чтобы счастливо жить. Солнце человеку дает жизнерадостность, чувство собственного достоинства. Дает человеку способность сжигать неприятности. Сжигает неприятность, так же, как сжигает болезни солнечной энергии. Воздух дает человеку силу, концентрацию внимания, дает волю, решимость, храбрость. Воздух, ветер. Энергия ветра, воздуха. Вода дает человеку спокойствие, доброту, нежность, мягкость, способность дружить, общаться, принимать, прощать. Земля дает человеку спокойствие, умиротворение, тишину внутреннюю, отдых. Отдых дает две энергии, Луна и Земля. Две планеты отдых дают человеку. Итак, эти все стихии, энергии, они нужны человеку для нормальной жизни. Но для того, чтобы иметь возможности в жизни, для этого человек должен учиться строить правильные отношения с людьми. Правильное отношение означает забыть свои заботы, падения и взлеты. Понять, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповать на чудо, спешить к нему. Всегда идти дорогою добра. Ну, то есть нужно учиться отдавать себя в отношениях с людьми. Это трудно. Отдавать не только означает сделать что-то человеку, что ему приятно, а также означает прощать, просить прощения, терпеть, заботиться, пытаться понять человека, потому что все люди хорошие. Все люди хорошие. Даже если те люди, которые мучают вас, потому что близкие люди всегда мучают, потому что так решил Бог. Это нам так положено. И вот кто сильнее мучается? Вот, допустим, в доме есть плита, да? Она горячая? Можно потерять руку при неправильном соприкосновении с плитой. Вот, допустим, если человек чувство боли отсутствует, он может положить руку, а плита раскалена, и у него там будет жуткий ожог. Так? Ну, то есть, близкий человек – это плита, раскаленная плита. Почему? Потому что Бог дает близкого человека для того, чтобы отрабатывать судьбу. А бывает, судьба очень раскалена. И с ним нужно очень осторожное отношение строить. Но если люди не понимают, что в этом мире не только вот есть семья, и надо просто в нее погружаться там с головой. Есть еще друзья, есть родители, есть дети, там есть много-много всего вокруг. С точки зрения социума, есть бездомные люди. Они все предназначены в нашей жизни для чего-то. Вот для чего предназначены родители? Вот они все должны нам что-то дать, но мы не хотим брать. Вот для чего нужны родители? Они, мать дает нам возможность всех любить. Ну, то есть не то, что вот мать это имеет, а больше никто не имеет. Через мать идет эта сила. Вот если ты, допустим, мать понимает, с пониманием мать к матери относишься, она будет что-то хотеть от тебя, что-то говорить тебе. Ты с пониманием относишься к матери. В это время, незаметно для тебя, через нее идет сила в твое сердце, которая даст тебе возможность всех любить, и тебя тоже все будут любить. Это через мать идет, через благословение матери такая энергия идет. Через благословение отца идет энергия, дающая возможность тебе быть уважаемым человеком в этом обществе. Все тебя будут уважать. Это энергия отца. Матерью может быть жена наставника. она может давать такую энергию. Это даже лучше, когда ты чувствуешь, что твоя мать — это жена наставника. Это лучше даже, чем будет сильнее даваться. Мать тоже хорошо, но сильнее эта энергия благословения, любви будет идти через жену наставника. Поэтому у человека должно быть двое родителей всегда в жизни. Одни родители — это мать с отцом, а другие — это наставник с наставницей. Это более высокого плана родители. Это уже родители, которые как милость дает Бог. Вот все люди, у которых нет наставника, они неразвитые люди. У них нет защиты в жизни. Вот представьте, допустим, у мужа и жены один наставник. Они легко решат все вопросы вообще личной жизни. У них трудный период начинается, они обращаются за помощью к наставнику и получают эту помощь. Я не могу сказать, что я для вас наставник вот такой. Я скорее человек, который иногда появляется в вашей жизни. Наставник — это тот, кто рядом находится, он может помочь в любой момент. Понимаете, я не могу быть для всех наставником, слишком много людей вокруг, которые слушают лекции. Но я по мере своей возможности вам помогаю. Если вы меня спрашиваете, я помогаю. Но в любом случае вы должны понять, что каждый человек в нашей жизни что-то нам дает. Вот, допустим, я даю вам знания. Не потому, что я так обладатель знания, а потому что так хочет Бог, чтобы я вам его давал. Он может перехотеть, и тогда кто-то другой будет давать. Понимаете? Если я неправильно себя буду вести, он перехочет, и тогда кто-то другой будет давать. Ну, то есть, это энергия Бога. Благословение родителей — энергия Бога. Вот, допустим, что дает нищий человеку? Вот нищий человек стоит на улице, в мусорке копается. Там, вы принесли ему чуть-чуть покушать. Но если он не совсем дебил, там бывают такие, что еще и огреет тебя за то, что ты ему принес поесть. Ну, совсем ненормальный человек. Надо распознавать людей, пытаться понять. Если этот человек нуждающийся, вы ему даете покушать, то зачем он нужен в вашей жизни? Что он решит? Какой вопрос в вашей жизни? Зачем нужен этот человек? Его жизни понятно, вы ему дали покушать, а в вашей жизни? Что он вам дает? Или он ничего вам не дает? А?
Благодарность.
Нет, не так мало, как вам кажется. Вот смотрите, человек в нужде, когда находится, он как бы в мусорке копается. Подойти к нему требуется очень много сил. Преодолеть серьезный барьер. То есть, потому что вы, когда к нему подходите, вы входите в его несчастную судьбу. И при этом вы должны войти правильно, потому что он может вас запомнить и потом всегда бегать за вами. И требовать от вас поесть каждый день уже. Может сесть на шею такой человек. Вы должны знать заранее, что вы также иногда вам придется его отвергнуть в какой-то момент, если он вдруг неправильно себя начнет вести по отношению к вам. Подходите, когда к нищему человеку с едой, и он берет у вас пищу, начинает жадно кушать. Нельзя с деньгами к нему подходить, нельзя с вином, сигаретами, даже если он просит этого. Только с едой. Нищему человеку нужна одежда и еда, больше ничего не нужно. Нужен кров еще. Вы не можете ему предоставить кров, потому что это опасно, может быть, для вашей жизни, допустим. Поэтому еда или одежда, если он холодно ему зимой, допустим, можно одежду ему дать, какую-то старую, он будет очень благодарен. Что он дает вам в ответ? Он ничего не дает, он нищий. Но мы не знаем, что через каждого человека действует Бог. И когда вы даете ему пищу и одежду, то вы, если на абсолютном плане смотреть, то вы дали человеку то, в чем он сильно сейчас нуждается, вот на данный момент времени. Вы утолили его жажду отношений с Богом. Он просил у Бога, он говорил: «Господи, дай мне поесть». Ну, в сердце, он может так не, вот прям не выражается, но он всегда, мы диалог с Богом ведем. И всегда мы спросим, вот когда человек кушать хочет, он говорит: «Ну, я хочу кушать». Кому он говорит? Никого нет вокруг. Он говорит Богу. И, допустим, если вы подходите к человеку и даете ему еды в этот момент, то, получается, вы стали орудием в руках Бога для того, чтобы человеку дать самое необходимое. Это означает, что в ближайшее время, когда у вас будет потребность какая-то, не обязательно еда, это может быть жена или работа, или может еще что-то быть очень серьезное, вы получите эту потребность. Но при этом надо понимать, что тут есть своя арифметика. Допустим, если вы хотите стать начальником завода, ваша такая необходимость, то вам надо будет много таких людей накормить. Может быть, 500, я не знаю. То есть арифметика своя есть. И если вы людям даете много добра, то Бог объединяет это все вместе и дает вам один раз, но нормально, на всю жизнь хватает. Ну, потому что у вас такое желание. У вас же нет желания покушать, у вас есть желание стать директором завода. Ну, допустим, ну хорошо, тогда накорми больше людей. Если ты директором завода будешь, хочешь быть, значит, ты должен большим людям уметь помогать. Они же все от тебя будут зависеть. Ну, то есть, другими словами, человек должен рассматривать этот мир как возможности для своей жизни. Не то, что нас там все мучают. Вот кто такие друзья? Друзья – это особая категория людей. Поэтому я вот вкладываю очень много сил, энергии для того, чтобы в каждом городе был клуб «Благость». Потому что в этом клубе люди учатся дружить и служить друг другу, другим людям. Кто такие друзья? Что это за сила такая? Что через них дает Господь? Вот смотрите, допустим, бывают разные ситуации в жизни. Кому-то нужна еда, кому-то нужна вода, там, кому-то нужна работа. Но все люди на земле нуждаются в успокоении сердца, потому что это первая стадия победы над судьбой. Ну, то есть, если, допустим, у тебя что бы то ни было, и у тебя есть друг, кто такой друг вообще? Это тот, кто мне нравится, что ли, человек, с которым мне приятно? Нет, это немножко другое. Друг – это когда вы служите людям, заботитесь о них, и Бог вам дает награду за это. Вот, допустим, у вас день рождения, вы хорошая девочка, и вам приносят подарок. Ну, кто-то приносит подарок, то есть за то, что вы хорошая девочка. Вот представьте, когда вы о всех заботитесь, допустим, в клуб «Благость» ходите. Сейчас заботиться о других людях иногда нет возможности. А в клубе «Благость» всегда есть возможность. Вот здесь, допустим, в Сочи клуб «Благость» столько всего делает полезного для людей. И можно включаться в эти процессы. И дружить. Дружить можно только на почве добрых дел. Понимаете, вот просто сплетничать там, это не дружба. Или отдыхать, есть дружба выходного дня. Люди вместе встречаются, чтобы побалдеть, походить вдоль набережной, почесать косточки всем. Вот. Ну, то есть, это не дружба. Дружба означает что-то доброе делать для других. Вот это дружба. Или вместе духовной практикой, допустим, заниматься, служить Богу. Это тоже дружба. И когда Бог дает такого близкого друга, что это значит? Это значит, что вы получили награду в виде первой стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Пришла судьба тяжелая. Мне тяжело. Иди к другу, не надо идти к, там, к астрологу, психологу. Тяжело тебе не потому, что ты что-то недопонимаешь, а тяжело потому, что пришла тяжелая судьба. Нужна энергия Бога. Вот тебе не хватает энергии Бога, потому что тебе плохо, у тебя все тяжело, плохо. Нужна энергия Бога. Энергия Бога может прийти только через того, кто уполномочен ее давать. Бог тебе поставил такого человека. Вы скажете, но он не разбирается в этой ситуации. Неважно, просто поговори с ним. Поговори. И Бог будет действовать через этого человека как? Или этот человек получит знание, как вам действовать. Он почувствует, как надо. Или ваше сердце настолько сильно успокоится, потому что вот беспокойство, ты проходишь все беспокойство. Дальше, когда сердце на точке спокойствия встало, дальше идет знание уже, как правильно действовать. Понятно? А спокойствие вот это все ты проходишь рядом с другом. Почему ты рядом с ним проходишь? Потому что через него действует Бог, а Бог, он уничтожает судьбу. Вот вам дан добрый друг, который Друг означает человек, который занимается духовной практикой, работа над собой. Это не то, что просто дядя Вася за чашкой пива или коньяка, рюмкой, там, бокалом. Он вам расскажет, как жить, да? Поможет вам. Нет. Поможет можно только тот человек, который связан с Богом. Поэтому нужно жить в благости, учиться. Благость означает духовная жизнь, означает стремление к Богу. Если таких друзей нет, то все, значит, ты обесточенный человек. В трудную минуту тебе никто не может помочь. Ты придешь к тем людям, которые тебе будут всегда вешать лапшу на уши. Вот, например, ты приходишь к подружке, которая тебе говорит: ты права, а твой муж не прав. Это означает, что ты идешь в пропасть. Твоя подружка просто тебе подыгрывает. Это как собачка, которая дышит тебе, как бы, только для того, чтобы ты ее накормила. И она тебе будет хвостом вилять всегда. Ты будешь самая лучшая, а все остальные будут обгавканы. Понимаете, это не друг. Друг, добрый друг, это человек, который успокаивает сердце. Он дает правильное понимание вещей. Он никогда не лукавит, но при этом успокаивает сердце. Это добрый друг. Но он дается человеку, когда человек служит людям. Если ты для себя живешь всю жизнь, какие добрые друзья, с какой стати Бог тебе будет такую награду давать? Добрый друг может быть старшим, это наставник, это тоже добрый друг. Может быть младшим, послушный какой-то работник или ребенок какой-то, который ты воспитываешь. Это обычно не близкие люди. Чужие, но они вот хорошо к тебе относятся, любят тебя. По-доброму к тебе относятся очень. Через доброту человеческую действует Господь. И добрые друзья, они дают человеку успокоение в сердце, которое необходимо для приобретения знания, для того, чтобы дальше побеждать судьбу. Это очень необходимо в жизни. И если человек имеет добрых друзей, это значит, что он уже выбран Богом. Удача означает добрые друзья. Некоторые люди удачу, они думают выиграть в лотерею там. Или на бирже поторговать там как-то, денежку вложить. Удача, они думают, это удача. Удача означает иметь доброго друга. Это удача. Но это не... Где найти доброго друга? Нигде не найдешь, это Бог дает. Как награду за то, что ты правильно живешь в жизни. Награда такая. Чем больше добрых людей, тем больше силы у человека. Они его поддерживают. Вот когда у человека беда, вся эти силы добрых друзей, через них, через всех Бог тебя будет наполнять силой. Бывают песни, которые очень глубоко отражают суть вопроса. И вот у меня есть такая песня про друзей, которая прямо очень глубоко отражает суть этого вопроса. Вода. Очень важно понять, что в этом мире, если мы правильно настроены, то у нас всегда есть возможность что-то получить. Удача – это не случайность, как многие люди думают, это знание того, где чего водится. Почему некоторые люди добровольно идут и кормят нищих, птиц кормят, помогают кому-то, идут в дома престарелых, там, бездомных детей. Зачем они это делают? Там же люди страдают. Ты как будто окунаешься в эту атмосферу страдания. Потому что страдать придется всем на этой земле. И когда человек окунается в атмосферу чужих страданий, значит обязательно в атмосферу ваших страданий кто-то будет окунаться по доброй воле. Бог вам будет давать человека всегда на помощь, когда вам будет тяжело. Как вы уже поняли, вчера мою сумку нашли раньше, чем я даже это понял. Я даже помолиться не успел Богу о том, что я в опасности. Там документы, компьютеры, вся информация моя, паспорт, все, что нужно в моей жизни, все было потеряно. Но я даже не успел сообразить, что так произошло. И все это вернулось мне назад в целом виде, в полном составе. Представьте, если в сумке лежат деньги. Обычно люди не отдают сумку из-за денег. Там были деньги, но люди отдали сумку. Почему? Потому что так действует судьба. Ты отдаешь людям себя, и люди тебе отдают тоже все, что нужно. Это закон такой, который надо знать. Часто люди живут в безвыходной ситуации, безысходность. Они скованы судьбой. Почему? Потому что нет социальной силы. Вот, допустим, если человек не может открыть дверь, допустим, он слаб, у него нет силы. Или мышцы слабые. Почему? Потому что он их никогда не качал. Нужно тренировать мышцы, допустим, чтобы они были сильными. Точно так же есть сила, социальная сила. Вот одни люди, допустим, они никогда в жизни не будут нуждаться ни в чем. Потому что у них есть социальная сила. Один раз у меня был такой случай. Одна женщина подошла ко мне и говорит, надо полечить вот этого человека. Я говорю, у нас как бы лечение платное, люди работают, зарплату получают, надо им всем платить. Вы уверены, что у него есть деньги там? Она говорит, у него нет денег, но я найду деньги ему. Я говорю, вы состоятельный человек, хотите ему оплатить лечение? Она говорит, нет, я не состоятельный человек, у меня 4 детей, меня бросил муж, дети все маленькие. Я нигде не работаю, у меня нет времени даже на себя, все время занимают дети. Я говорю, у вас богатые родственники. Она говорит, нет никаких родственников. Я говорю, где вы возьмете деньги? Она говорит, Олег Геннадьевич, ну это вообще не вопрос. Так, думаю, ничего себе. Не понял юмора. Хорошо, я начал изучать эту девушку. Узнавать, кто такая вообще, что такое. Для меня интересно, я же читаю лекции, я должен понять, как течет жизнь человека, для которого деньги не вопрос. И оказалось, что эта жизнь этого человека течет так. Она постоянно всем помогает, на телефоне сидит, когда есть секунда. И что-то делает для кого-то, у нее много друзей. Одному то сделал, другому то сделал, а люди тащат ей еду, тащат ей деньги. И она даже из дома не надо выходить, чтобы они заботились. Все что-то ей приносят, знают, что она одна, у нее 4 детей, денег нет. Но у нее есть деньги и хватает на лечение. Она за неделю собрала на лечение этого человека. У вас так же жизнь протекает или нет? Если нет, значит вы неправильно живете. Жизнь должна протекать в служении другим, если вы хотите социальной силы. Вот, допустим, Есть разные виды социальной силы. Вот, допустим, женщина хочет замуж. Что это значит? Вот что она хочет? Вот буквально она хочет, чтобы кто-то всегда нежно, ласково с ней себя вел, давал ей средства, заботился о ней, защищал ее, всегда был рядом в трудную минуту. Я правильно говорю или нет? Что такое замуж? Вот это вот состояние, да? Да. Значит, тогда что надо делать? Надо заботиться о людях, всегда быть рядом в трудную минуту, ласково, нежно с ними говорить. То есть надо свое вот это ощущение внутреннее переключить на других. Это подвиг души. Если человек так начинает действовать, женщина, девушка, когда так начинает действовать, она сразу приобретает социальную силу, которая называется красота сердца. Что такое красота? Есть внешняя красота, а есть красота сердца. Внешняя красота вызывает половые желания, желание наслаждаться женщиной. А есть еще желание заботиться о ней. Это два противоположных желания у мужчин вообще. Поэтому я говорю, женщины, не подпускайте к себе мужчин. Проверьте, какое желание в сердце действует. Если вы понимаете, что от Бога человек, то есть желание будет правильно, он будет себя аккуратно, вежливо рядом себя вести, не домогаться. Будет очень серьезно настроен. Значит, у него в сердце правильное желание, это человек от Бога. Он хочет создать семью с вами. Но если человек домогается, требует отношений, требует постели, жестко себя ведет в этом, значит, это не от Бога человек. Или, может быть, он от Бога, но заблудился чуть-чуть. Надо его как бы воспитывать, ему показать, как правильно. И он исправится и станет нормально себя вести. Такое тоже может быть. Мужчина иногда испытываем женщиной, он, может быть, теряет себя, самообладание. Потом Бог не даст такого мужчину, который полностью сохранял самообладание. Он, естественно, если влюбится, он станет размазнёй сначала, первое время. Будет вести себя слабо, неприятно будет женщине рядом с таким человеком. Ну, надо его успокоить, пообщаться с ним, чтобы он немножко окреп. Потом он начнет себе мужчину, как мужчину показывать. Вот тогда и разговаривать с ним. Посмотреть, насколько он мужчина. Но для того, чтобы такие силы у женщины были, она должна их копить. Потому что так себя вести с мужчиной, может, какая женщина? Сильная в отношении. Вот когда девушка сильно любит, заботится обо всех девушках. И она увидела мужчину, который ее любит. Она как себя ведет? Она ему улыбается, но она ему не подчиняется. Помните вот этот фильм старый такой, когда там парень всех поспорил, что я типа любую тут могу как бы это соблазнить. Девчата, да? И он там ей типа раз, она ему тоже типа давай. Ну и что получилось в результате? Она его подчинила себе. Так ведь? Почему? Потому что она сильная, она не зависела от мужчин. Почему она не зависела от мужчин? Потому что она всем служила. Накопила такую силу, в которой она в отношениях с мужчиной перестала терять себя. Вот если вы в отношениях с мужчиной теряете себя, значит, не надо с ними общаться, копить силы. Вот люди, которые не могут поднять штангу, на соревнования не выходят. Что там делать? Все равно не поднимешь. Как эти силы копятся? Вот этот вот фильм интересный, вот «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там много девушек, они веселые, все счастливые. Вот да будешь мне черевички, выйду за тебя замуж. И убежал, и все смеются. И он такой один несчастный, акула, мастер, там такой замученный судьбой. Почему? Потому что девушки правильно настроены. Когда они правильно настроены, мужчина сразу... Он теряет силу, они очень сильные, они сильные в отношениях, они все вместе смеются, бегают, радуются. Это правильная позиция женская, означает сила большая в отношениях. О всех заботиться, всех любить. Но если женщина сосредоточена на себе постоянно, мечтает замуж, думает о себе, у нее она в безнадёге находится полной. Шансов нет выйти замуж. Безнадега означает непонимание, как устроен этот мир. Непонимание, что всегда, когда человек что-то куда-то вкладывает, он получает силу какую-то назад. Допустим, ты не можешь устроиться на работу. Почему? Ну, потому что ты не любишь труд. Вот ты хочешь денег, а работать не хочешь. И ищешь себе работу, где работать не надо, а деньги идут. Или, может быть, не так совсем плохо, но примерно так, в какой-то степени так. А что надо для того, чтобы устроиться на работу? А надо научиться любить труд, любой труд. Просто научиться трудиться, любить труд. И поспокойнее относиться к деньгам. Ну, допустим, человек, работодатель, человек приходит, говорит, я хочу работать, я устал дома сидеть, мне хочется работать. А зарплата? Ну, вы же что-то будете платить, ведь вы же не будете там меня за бесплатно эксплуатировать. Вы же, у вас же есть какой-то норматив по зарплате. Я хочу получать такую же, как у всех. Вот какую вы зарплату? Я посмотрю, я поработаю у вас, покажу себя, как я люблю работать. А вы покажете мне, насколько вы готовы мне благодарить за мою работу. И, допустим, человек начинает работать, у него все ладится там, у него все классно получается, и он говорит, что там, я пойду, наверное, искать себе еще. И как бы они говорят, а почему? Ну, потому что, мне кажется, вы не оцениваете достаточно мой труд. Ну, если так оно и есть на самом деле. Они говорят, ну сколько тебе надо заплатить? Ну, вы сами решите. Если как бы я почувствую, что это честно, то я дальше работаю. Они говорят, вот такая вам зарплата. Это у нас никто столько не получает, но вы исключительный сотрудник. У вас все получается, и вы намного лучше все делаете, чем все. Мы вас хотим развивать, повышать и все прочее. Он говорит, да, я чувствую, спасибо. Буду работать у вас. Ну и он больше не сильно там требует больше и больше денег, а просто он увидел, что его оценили, и работает дальше. Они ему повышают должность там и все прочее, там ставку. Почему? Потому что он любит труд. Представьте, он все время думает, сколько ему дадут, он ходит на денег. Вот представьте, вы начальник, допустим. Два варианта людей. Один вариант, человек работает и радуется труду. Приятно сердцу, хочется дать больше денег. Другой вариант, человек постоянно думает о деньгах. Он работает, на него смотришь ему в глаза, и он такой недовольный, такой смотрит на тебя. Будто ты ему уже должен, он еще даже работать не начал, ты ему уже должен. Почему? Потому что он хочет денег, он не хочет работать. Что надо сделать с этим человеком? Надо ему подарить весь мир. Делать с ним ничего не надо. Надо ему подарить весь этот большой прекрасный мир. Пускай идет, ищет себе жизнь. Ну, ищите другого начальника. Ну, все, тогда что, если дебил, как бы, что с ним работать? Если Бог вам говорит, вот смотри, вот я тебе даю сейчас работу с дебилом, начальником. У тебя два варианта. Или поискать себе еще, я тебя испытываю. Или тоже стать дебилкой, когда с кем общаешься, с такой становишься. Ну, и поищите еще, значит. Но если вы ищете, ищете, и все дебилы, значит, у тебя у самой что-то не то в голове. Надо, значит, менять восприятие людей. Стараться к ним относиться подобрее. Потому что всегда в начальнике видно все недостатки, а в себе никогда не видно. Нужно учиться правильно воспринимать. Ну, как бы здесь золотая середина, надо ее найти. Может быть и так, поищите. Отлично. Отлично. Ну, отлично. Я рад. Я рад за вас. Больше ничего не говорите. Все. Оставим эту энергию там внутри. Пускай все будет хорошо у вас. Итак, мы о чем с вами говорим сейчас? О том, что не надо выйти на Луну. Вот, допустим, если у вас там что-то не так происходит, значит, у вас чего-то не хватает. Нужно просто отдавать свои силы в каком-то направлении. И надо просто понять, в каком. Вот, допустим, человек хочет социально расти. Вот он хочет занимать высокое положение в обществе, допустим. И иметь, быть руководителем, там, допустим, как это все устроено. Есть Бог, да? Есть люди, которые имеют достаточно благочестия и развитые люди, чтобы управлять другими людьми. Управление людьми – это всегда испытание. Сдают испытания мало кто. Чем выше должность, тем тяжелее сдавать испытания. Тем больше соблазнов, всяких возможностей. Но Бог все равно, он, для него все дети, он всех учит, он дает возможности. Допустим, человек заворовался, ну, поработай там еще немного. Вот, ничего страшного. Он дает возможности. Потому что человек в прошлом делал много добрых дел, Бог ему дал разум, власть, силу, рассудительность, глубину понимания людей, там очень много чего дал. Но не выдержал человек испытаний, деньги больше ему нравятся, чем счастье. Как этот Дуримар домогался там у тортилы черепахи ключика золотого, чтобы денег оттуда набрать. Вот. И Тортилла его говорит, а что тебе вообще в жизни больше хочется, денег или счастья? И он говорит, а сколько у тебя этот веса-то этого ключика, сколько там золота? Это он не понял вопрос даже. Понимаете, всегда нас судьба спрашивает, что ты хочешь, денег или счастья? Чего ты хочешь? Ты хочешь брать или отдавать? Счастье означает отдавать. Чего ты хочешь от жизни? Хочешь замуж, тогда научись отдавать. Если ты мечтаешь всегда замуж, ты никогда не выйдешь, потому что когда человек хочет замуж, он должен выйти из состояния мечты. Есть деятельность ума, есть деятельность разума. Вот как выйти из состояния мечты? Одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, у вас очень много общих фраз. Конкретно, когда я выйду замуж? Я говорю, конкретно, когда ты перестанешь думать о том, что ты хочешь замуж. Она говорит, а почему я перестану думать? Я говорю, а потому что ты будешь испытывать счастье от отношений с теми, о ком ты заботишься. И почему я выйду замуж в это время? А потому что когда ты перестанешь из мужиков тянуть вот это желание, хочу замуж. Вот, допустим, два нищих стоит. Один радуется всем, все проходят, радуется он людям. И руку протягивает параллельно. Ему в эту руку все сыпят. Второй просто хочет денег, ему никто не сыпет. Почему? Потому что он тянет все, он не отдает. Нищий что должен делать? Он что-то отдавать должен. А что он должен отдавать? Смирение, любовь к людям, доброжелательность. Тогда все с удовольствием готовы ему дать копеечку. И он радуется этой копеечке. Спасибо большое. А есть еще третий вариант вообще. Человек берет, короче, встает. Он вообще как бы, это реальный случай. Человек берет, он вообще играет и зарабатывает огромные деньги вот на концертах. То есть просто огромные деньги. Он выходит на улицу, встает и начинает там просто играть на гитаре, петь. Люди подходят, там копейки жертвуют. И он радостно играет, им улыбается. Виртуозный как бы исполнитель. Зачем он это делал? Чтобы просто посмотреть на людей. Просто для того, чтобы испытывать с ними счастье. И он смотрит, будто они жертвуют. Нет, он изучает это все. И они жертвуют, сколько могут люди. Бывает, человек уже потерял работу какую-то музыкальную, но он при этом на улице поет и танцует. И люди жертвуют ему всегда, если он любит людей. А если он любит деньги, не будут жертвовать. Я вам рассказываю сейчас об этой энергии, силе. Есть социальная сила. Видите, мы не безграмотные в этом вопросе. Люди думают, что если у меня геморрой вылез, значит, я поздно обратилась к проктологу. Вот теперь как его засовывать назад, непонятно. Раньше бы он засунул, наверное. Вот. Если у тебя геморрой вылез, значит, ты неправильно жила, у тебя нет контакта с природой. Потому что организм сам засунет геморрой назад, любой, неважно какой, любую болезнь, если будут силы на это. У нас нет этого знания. Вот если у организма есть сила, а силу дает природа и движение. Вот если у вас у организма есть сила, он сам все вылечит. Ему не надо никаких этих проктологов. Понимаете? Но если у вас нет этого знания, то жизнь становится печальной. Вы думаете, какую таблетку мне надо выпить, чтобы то произошло или все? Это просто обман. Потому что таблетки могут только убрать боль. И все. Вы не будете чувствовать боль, но болезнь-то останется при этом. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужна энергия природы и движение ваше на ней. Вот я, допустим, сегодня бегал и видел много девушек, парней красивых, которые бегали параллельно. Но они не слушали мои лекции, они не здоровались со мной. Просто бегали и все. Но они все были здоровыми и счастливыми. Вот это, этим они отличались от других людей. Почему? Потому что у них переключатель не сломался. Они чувствуют, что им надо на природу. А у вас, у остальных, у многих сломался переключатель. Вот когда переключатель сломался, тогда геморрой вылазит. Не обязательно из прямой кишки, он может вылезти откуда угодно, из щитовидки там. Геморрой — это означает, какая-то проблема возникла. И ее вы не решите с помощью лекарств. Она решается с помощью той силы, с помощью которой человек лечится. Эта сила — это энергия природы. И даже травы лекарственные — это тоже энергия природы. Но она другого плана. Вот, допустим, есть энергия природы, которая распределяет энергию в организме, а есть, которая дает энергию. Вот дает энергию просто сама природа, когда вы там двигаетесь на ней, совершаете аскезы. А распределяет энергию травы разные, акупунктура там, нажатие точек, масла лекарственные. Все это перераспределяет энергию. Или, допустим, врач, который там что-то вам надавил там на тело, вот своими руками лечит. Он тоже просто перераспределяет то, что у вас уже есть. А если ничего нет, что там перераспределять? Допустим, вы приходите в банк и говорите: сделайте транзакцию, перераспределите у меня между счетами. Ну, как бы вам говорят: извините, у вас там ничего нет на счетах, нечего перераспределять. Так и травы тоже. Говорю: полечите меня лекарственными травами. Да у вас нет энергии лечиться. Для того, чтобы лечиться, нужна энергия. У нас такой феномен был, я заметил, когда я назначение много делаю людям, раз, смотрю, в какой-то момент их перегружает любое лечение. Там травы перегружать начинают, семена в ушах, которые мы ставим. Ну все, перегружает человек. Я им говорю: перестаньте сейчас лечиться, идите на улицу, двигайтесь. Все, зарядку делать на природе, желать всем счастья, у вас нет энергии лечиться. У вас не хватает энергии лечиться, вам нужно теперь пополнять организм этой энергией. Но точно так же человек пополняет энергией и свою социальную силу. Я не могу устроиться на работу, Олег Геннадьевич. Иди и помогай людям, что-то делай для них. Дрова для них коли, учись любить труд. Отвлекаться от своих желаний денег и помогай людям. Или просто устройся на любую работу, работай там несколько лет, пока ты не почувствуешь, что ты успокоился по поводу денег. Вот ты работаешь просто и как бы раз успокоился по поводу денег. Все, пошел перевес в сторону удачи. Дальше ты можешь устроиться на ту работу, которая тебе нужна, и будешь счастливо там работать. Почему? Потому что у тебя правильное распределение энергии пошло внутри. Ты начал служить людям своей работой, а не своим желанием. Это распределение энергии нужно достичь, потому что у всех как бы жадность фрая разгубила. И здесь это правило везде одно одинаковое. Вот почему человек не может выйти замуж? Всегда одна и та же арифметика. Мечтаю. Делать, когда человек мечтает, он ничего не делает. Психологи современно говорят: визуализируйте свое желание. И желайте со всей силы. Вот прям замуж, 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 замуж. Это то же самое мечтаю. Результат какой? Ноль. Почему? Потому что когда человек мечтает, он вытаскивает изнутри энергию, которая есть внутри. Добрые дела свои ты какие-то совершал в прошлом. Мечтаешь, вытащил, получил. Визуализируйте. Каждый человек постоянно что-то визуализирует. Он хочет то-то, то-то, и у него благочестие постоянно вылетает изнутри. У нас нет там свободной энергии благочестия. Мы ее тратим мгновенно. Вот если вам, у вас там что-то залежалось, что вы оставите просто так это? Нет, вы сразу берете. Хочу то, хочу сё. Все вылазит наружу. Визуализируйте. Хорошо, если вы сильно напряжетесь визуализировать, тогда там внутри, в закромах судьбы, лежит благочестие, необходимое для ЧП. Вот, допустим, вы, чтобы не врезались там на дороге, чтобы коронавирусом заболеть, не умереть, чтобы вовремя вылечиться, для того, чтобы сумку вернули, когда это... Она слетела неожиданно там с машины. Вот. Ну, всякое может быть. Нужно, запас благочестия нужен. А вы визуализируйте все это. Ну, тогда кончится запас благочестия. Врежетесь на машине, погибнете там. Зачем вам это надо? Для того, чтобы выйти замуж, не надо ничего визуализировать. Не надо мечтать. Тем более не надо перечислять, что вам нужно, потому что... Все зависит от судьбы. Допустим, ты хочешь высокого и красивого, а судьба тяжелая. Получишь или красивого и невысокого, или высокого, но некрасивого. А если судьба совсем тяжелая, то получишь некрасивого и невысокого. И все, и больше нет вариантов. И все, и у тебя нет вариантов просто, хоть мечтай, хоть не мечтай. А тут, если ты как бы, тебя развезло уже, и вот ты с людьми-то не общалась вообще, не знаешь, на что тебя как бы Бог-то, ну, когда девушка радостная общается со всеми, там, один влюбился недоразвитый, второй недоразвитый, третий недоразвитый, и так 3 года подряд. Но она уже думает, блин, ну, наверное, вот моя судьба это. И так в основном всех девушек. Потому что это от предыдущей эпохи, когда все были развитые люди, девушкам давались мужчины, которые уже были зрелыми. А сейчас женщина незрелая, мужчина незрелый. Зачем мужчина незрелой женщине дается? Чтобы она ему помогла созреть. А зачем женщина незрелой мужчине дается?
Ну, чтобы он стал крепче, чтобы она ему как бы... все соки попила, чтобы он как бы развился как личность. И ей помог тоже стать лучше.
Это отдельная тема вообще. Вот эти компьютерные игры, кино. Нас дурят нашего брата конкретно. Человек думает, что он прямо вот это, Шварценеггер прямо. У Шварценеггера тоже своя обычная жизнь. Не то, что там он там супергерой, там летает в воздухе, там. Просто живет человек, просто он сыграл какую-то роль, которая приятна людям. Потому что есть такая тема, называется вера в удачу. И все люди, которые верят в удачу, они упахиваются на работе, живут тяжелой напряженной жизнью, потому что они ждут, когда же эта удача придет. Они не в знание верят, не в Бога, а в удачу. Поэтому они берут ипотеку, чтобы быстрее удача пришла. Работают очень много. И для того, чтобы как-то поддержать себя, они смотрят фильмы, в которых невозможно их героя ничего с ним сделать. Вот стреляешь прямо в упор, и пули все мимо летят. С ним ничего не сделаешь вообще. Его все бьют, а он ему хоть бы что. А он ударил сразу труп. Вот везет так человеку, понимаете? И человек, ты начинаешь постепенно, когда весь фильм в таком ключе идет, ты начинаешь понимать, что, как бы, наверное, так и есть. Наверное, вот все хорошо. И потом вздыхаешь, идешь спать. Наверное, удача есть. Ко мне тоже придет. Да? Это называется вера в страсти. Ну и дальше человек в страсти, он же фантазирует, он жизни не видит. Дальше начинается вот эта вот мечта, уже конкретика пошла. Нашему теляте да волка съесть. Вот. Но как бы вот эта вера в удачу, она, это основа жизни современного общества. Люди не хотят служить, вкладываться, то есть они не хотят копить эти силы, победы над судьбой, вот, в социальной жизни. Эти силы, это сила служения.
Вот, допустим, ты хочешь сдать экзамен. Хочешь вытянуть самый билет, который тебе подходит. Нужно готовиться серьезно к экзамену. Бог будет рад тобой. Удача – это супруга Господа. И тебе надо знать, зачем ты туда поступаешь. Если ты поступаешь не для себя, а для служения людям, Бог это видит в твоем сердце. Я когда закончил школу, у меня не было диплома с отличием. А я знал, что в медицинский институт не поступлю без этого диплома. Я в результате еще взял один год для себя и пошел в училище, просто лаборант химанализа, и учил один предмет все время, физику. Там физика у нас была вступительная, давно уже. Вот, физику учил. И у меня был диплом с отличием этого училища, я закончил его с отличием. Я пришел, когда на экзамен, мне дали билет. Там мне понятны были эти вопросы. Первый вопрос был закон Ома. Написано, докажите 3 разными способами. Я доказал 4 или 5. Он говорит, а этот выведи этот способ, я его не знаю. Я взял ему, вывел. Он говорит, все, 5, иди. А там первый экзамен опять сдал, диплом с отличием. Дальше больше сдавать ничего не надо. У нас были такие законы. Я один экзамен сдал, поступил в институт. Почему? Потому что я хотел лечить людей. И Бог дал мне такую возможность. Но я готовился серьезно. Не то, что удача вот эта. Удача основана на правильных мотивах человека и труде его души. Удача означает милость Бога. Но люди, которые этого не понимают, они просто хотят удачи и все, им по барабану. И они, самое интересное, что в своем желании они заранее знают, что у них ничего не получится, вот это чувство есть. Но все равно на всякий случай надо захотеть. Почему? Потому что ленивый человек не хочет пересилить себя, не хочет заставить себя служить другим. Человек понимает, что это не работает система, и все равно туда лезет. А я вот 20 лет, у меня все будет хорошо, и выплачу ипотеку. И стране 20 лет все будет хорошо, и деньги не будут меняться, и бланк меня не надурит, если что-то будет плохо. Все будет Кока-Кола. Хорошо, посмотрим. Каждые 7 лет у человека наступает период, когда он не может работать. Или его выгоняют с работы, или ему трудно работать, ему нужен отпуск. А ты не можешь взять отпуск, потому что ты раб лампы. Тебе надо выплачивать ипотеку. Почему этот человек туда залез? А потому что он верит в удачу. А надо во что верить? В Бога. Вот если тебе положено по жизни, ты получишь и так то, что тебе надо. Само собой. Олег Геннадьевич, это все просто ваши слова. Хорошо. Проводим эксперимент. Поднимите руку, кто верил в удачу и вот как бы получил квартиру через тяжелый вот этот труд, когда там выплачивал, что-то мучился. Поднимите руку. два, три. Не стесняйтесь, не бойтесь, я вас не прокляну. Вот. Кто получил квартиру или жилье просто вот по судьбе, вот пришло время, как бы и получил. Вон, смотрите, куча народу. Ну что, я выдумал, что ли, это? Так работает жизнь. Я же никого не подсаживал здесь. Я говорю вам о законах жизни сейчас. Приходит время, человек получает жилье, потому что так работает жизнь. А вот когда ты начинаешь играть с огнем, вот тогда будет тяжело. Неизвестно, получишь или нет. Может быть, получишь, а может быть, нет. И будет очень тяжело. В конце будет исковина конкретная просто. Ты будешь думать, больше, блин, я в это не лезу. Лучше жить на свое, чем вот эти игры играть с банками. Там два раза переплачивает человек обычно. Ну, может, чуть поменьше сейчас, я не знаю. Ну, дальше посмотрим, что с этой птицей счастья-то. Как человек чувствует. Вот он уже чувствует, что кто-то, а не я. Вот это уже есть, понимаете? Так что тогда в это верить вообще? Надо просто жить честно и достигать того, что тебе Бог дает как награду. Надо верить в Бога и знать, что Он справедлив. Если женщина заботится обо всех, всех любит, то она получает заботливого и любящего мужа. Все это награда и получит. Почему? Потому что она, когда это делает, у нее возникает особый вид притяжения в сердце, который называется красота сердца женского, понимаете? Это совсем другая красота. Она не внешняя. Но она всегда мужчину притягивает, и он берет ее замуж, девушку. Не родись красивой, а родись счастливой. Если заботишься, всех-всех любишь, то у тебя другая красота. Она притягивает правильного человека, который созрел для того, чтобы семью создать. Ты скажешь, а сейчас таких, если нет, у Бога мужиков завались. Будто он может найти тебе хоть с Дальнего Востока прислать, если надо. Приедет в Сочи отдохнуть, и не тут-то было. Красота сердца возникает от того, что женщина копит силу, которая заставляет мужчину взять ее замуж. И признаком этой силы является чувство, что не обязательно замуж. Все нормально будет, Олег Геннадьевич. Кого такое чувство возникло уже? Значит, скоро замуж. Замуж. А у вас еще не возникло, не обманывайте. А когда? Вот когда будете служить всем это раз, и так сильно служите, что подружки все любят, и так хорошо стало, все благодарны. Все мне и так хорошо. Все, скоро замуж. Девушка спрашивает, ну когда конкретно? Я говорю, когда ты будешь всем служить и успокоится твое сердце, тебе и так будет хорошо. Тогда скоро замуж. А что дальше? А дальше надо быть сильной, когда ты встретишь человека. Не надо иметь сильно большие запросы. Бог дал, какие вот запросы должны быть? Если человек стремится к истине, развивается как личность, ведет себя тактично, деликатно, хочет постичь истину. В сердце к нему есть симпатия, но нет сильного чувства, потому что сильное чувство – признак тяжелой судьбы. Этого надо бояться. Есть симпатия, нет сильного чувства, он развивается, работает над собой, отношения к тебе серьезные и правильные –
Все, вот Бог дал человеку. А у него к тебе есть сильное чувство. Это значит, что тебе повезло. Потому что и он хочет жениться конкретно, не там, не мозги тебе парит речами там различными. Или намекает тебе на постель. Нет, он серьезно настроен. Ну, у него там есть какие-то трудности в жизни, конечно, не без этого. Какие-то там, может быть, ребенок уже есть с прошлого брака. Ну, кто его знает? Какие-то трудности. Ну, ничего страшного, переживем. Главное, чтобы человек был хороший. Два кирпича летят, как бы один другому говорит, не волнуйся, главное, чтобы человек был хороший. Ну, с крыши имеется в виду, летят. Главное, чтобы человек был хорошим. Это значит, Бог дал все, это от Бога человек. У него могут быть трудности, это не проблема. Все в этом мире не без трудностей. Итак, мужчине самое главное – это стремление к Богу, работа над собой, трудолюбие, ответственность. Главные факторы. Но при этом обычно такие мужчины не, могут быть не сильно привлекательны внешне. Может быть, не сильно нравится, но приятный. Неприятный, значит, не надо, это несовместимость. Приятный человек, но вот качеств много. Есть очень нравится, но качеств меньше хороших. Этого не надо выбирать, это опасность. Как определить, что мужчина твой? Он добивается отношений. Как надо себя вести? Подальше от него держаться. Не вступать в отношения, просто общаться, дружить, изучать человека. Смотреть, как он реагирует будет на дружбу. Мотивы были бы чисты, остальное все приложится. Мотивы узнаются в результате течения времени, со временем узнаются. Больше никак не узнаешь мотивы. Девушку, чтобы нормально получить, нужно стать сильным. Сильным означает не зависеть от женщин. Когда я женюсь нормально, Олег Геннадьевич, когда ты успокоишься по отношению к женщинам, терпи их. Успокоился и понял, что не надо с женщинами хитрить, пытаться их в постель уложить, там, хитро себя вести, не надо. Это проклятие, все время проклятие, ты себе на голову их набираешь. Просто пойми, что надо брать ответственность. За какую женщину, Олег Геннадьевич, девушку брать ответственность? Все одни только обидчивые, капризные попадаются. Постоянно что-то хотят от тебя. Да, потому что они все такие. Вот нет ни капризных, ни обидчивых, чтобы от тебя ничего не хотели. Таких девушек не бывает. Поэтому вот смотри, если девушка верная по природе, верная, раз, ведет себя, хочет чего-то высокого в жизни, ведет себя, ну, как бы, скромно, не сильно выставляет части тела наружу, не соблазняет тебя, ну, скромная, верная, хочет заботиться, нравится ей служить, посмотри, как она себя ведет, допустим, день рождения сделай, посмотри, что она там будет делать, сидит кушать только или пойдет посуду мыть. Может быть, тебя покормит вообще еще лучше даже. Вот смотри, как она себя ведет. Она пожрала, как бы, и пошла. Такая не нужна. Значит, она будет мозги выносить постоянно. Не зрелый человек, не развитая девушка. Если она со всеми знакомится, такая всех любит. Готовит сама. А можно я поготовлю? Можно. Сама накрыла на стол, приготовила все, все улыбаются, довольная такая. Ну, обиделась на тебя сильно. Ну, ничего страшного, главное, чтобы вот это вот было. Мотивы были бы чисты, остальное все приложится. А потом, допустим, люди начали жить вместе. Что дальше-то делать? А дальше начинается вот этот узел. Наслаждение, желание наслаждения человека, он начинает тебя захватывать, захватывать сердце, сжиматься, и там чем ближе люди, тем тяжелее жить, больше обид, больше неприязни, больше зависимости от человека, энергия счастья тает, благочестие тает, все тает, люди теряют себя, погружаются вот в эту вот трясину семейной жизни. Что делать в это время? Нужно совершать аскезы, чтобы не погружаться. Нужно приглашать друзей. Нужно заботиться о людях. Вместе идти вперед к Богу и к людям, а не друг на друга смотреть. Когда люди смотрят друг на друга, постоянные скандалы, разборки, выяснение отношений. Надо вместе идти вперед, что-то делать для других. Заботиться о других. Тогда будет счастье в семье. Понимаете, когда люди видят поверхность, они всегда делают ложные выводы. Вот человек приходит к психологу, и там начинается по косточкам, там, давайте расстановки в отношениях сделаем. Если, допустим, ты в пустыне идешь, ты, у тебя пить тебе хочется. Он говорит, ты сядь, ноги скрести вот так, руки вот так сделай. Медитируй на воду. Какой медитируй на воду? Надо человека напоить просто, и все. Что ты выдумываешь? Просто напои его и все, что ему медитировать на воду? Как там эти расстановки, то скажи, это скажи. Человек ничего не может сказать, потому что у него нет сил. А силы берутся говорить от людей. Нужно разрушить семейный эгоизм, потому что у вас сплетены нити очень сильно. Вы страдаете друг от друга. Вам нужны люди, которые вам помогут не страдать. И поэтому с древней культуры всегда говорит, приглашайте друзей домой, кормите птиц, кормите нищих. Не живите замкнутой вот этой системе. Заботьтесь о родителях, заботьтесь о соседях. Сделай вашу дверь открытой, и тогда у вас раздоры прекратятся, потому что у вас энергии будет достаточно, чтобы все было хорошо у вас в жизни. Нужна энергия людей, благословение, вот эта сила, потому что люди замыкаются друг на друге и тают, теряют силы. Нам надо увеличить звук. Я максимум уже увеличил, мне не хватает. А, вот здесь вот можно, да, я понял. Вспомнил. Закрытым грош цена, замку цена копейка. Если вы не понимаете, как сохранить свою семью, Вы должны отдать себя людям, а не своим прихотям в семейной жизни. Тогда она сохранится. Если вы идете к Богу, а не друг к другу, тогда тем более. Нужны силы. Почему люди ссорятся? Нет сил, не хватает. Вышли вместе, погуляли на парке. Я одним людям, да, пришли на лекцию, говорят, мы ссоримся. Я говорю, вместе идите, как только начали ссориться, одевайтесь, идите вместе, погуляйте в парке. Они на следующий день приходят, говорят, Олег Геннадьевич, нифига себе, мы погуляли вместе в парке, перестали ссориться. Что такое? Я говорю, потому что вы ссоритесь от того, что вы истощены, у вас не хватает энергии природы. А другие говорят, а нам не помогает гулять в парке. Я говорю, значит, вам надо приглашать друзей домой. Надо заботиться о соседях. Нужно делать добрые дела. Вы истощены в отношениях друг с другом. Вы живете друг друг друга. Замкнутая система, неоткуда силы брать. Все тает. Замкнулись друг на друге, все. Нет сил жить. Скандалы, раздоры. Смелая жизнь означает наполняться силой всегда. Социальная сила означает отдавать себя. Почему человек высокое положение в обществе занимает? Потому что он любит власть, любит страну, уважает старших, всегда ответственно ведет себя, исполняет четко свои поручения, квалифицированный специалист в своей области. Все, сразу же его поднимают, поднимают, поднимают. Честный человек, не обманывает. Деньги ставят на второе место, на первый свой долг. Если человек по какой-то другой причине пришел к власти, он будет держаться там, пока у него есть сила. Грабить, тащить на себя – это силы. Это насильное движение, оно закончится, когда он станет слаб. И в этот момент он попадет в тюрьму, потому что все его злодеяния закончатся, раскроются. Понимаете? А если человек к власти пришел, потому что он любит людей, потому что он уважает старших, это самое главное, потому что что такое власть? Это Бог все руководит всем, и он назначает своих помощников. Это целая сеть такая, управление страной, сеть до самого нижнего звена. Все контролируется Богом. Если ты верхние элементы цепи не уважаешь, это значит страна слабая. Бог всегда усиливает страну, поэтому он старшим дает знание о том, что надо всегда верных людей к власти брать, а не тех, которые делают, что хотят. Нужен порядок, означает верность. Порядок не означает что-то другое. Законы можно прописать, но всегда можно найти способ их и не выполнять, если ты неверный человек. Поэтому разумное правительство всегда берет верных людей. Верный означает уважает старших, уважает власть, уважает родину, уважает культуру в стране. Культура – это всегда религиозная культура. Вот здесь православная культура. Не уважаешь православие, никто тебя не будет любить. Там в Астане мусульманская культура. Уважай, туда приехал, тебя будут любить. Уважай правительство. По-доброму, с верой, с верностью относись. Тогда у тебя будет власть, потому что ты войдешь в эту сеть, тебя Бог примет управлять людьми, ты станешь старшим над людьми, потому что ты любишь эту родину. А если ты постоянно гнусишь на нее, тогда тебя посадят просто и все, когда придет время. И гнусись там сколько хочешь в своей тюрьме. Потому что ты не угоден Богу. Тебя может купить все кто угодно, но в этой стране тебе никто не даст власти. Чтобы была власть, уважай старших. Единство только дает возможность человеку, ну, в стране жить. Революция всегда разрушает страну. В любой стране, в которой совершается революция, чтобы создать структуру власти, требуется до 40 лет. Вот у нас в 1905 году была революция, только в 1950 году начала нормально жить страна. А до этого 45 лет войны, сплошные войны, потому что устанавливалась власть. Это нормально или нет? Сейчас то же самое происходит на Украине. В Украине революция, дальше вот устанавливается власть. Она должна установиться когда-нибудь, и тогда уже не надо дальше революции, иначе будет только хуже. Революция – это не способ управления страной. Нужно сверху и донизу создать сеть вот эту вот верных людей. Это очень большая трудность. Так Бог действует. Вы хотите власти, вот я вам сказал, как? Через уважение к старшим. Начинать с родителей. У меня есть примеры. Не все могу вам рассказать. Когда касается власти, уже нельзя все рассказать. Но у меня есть возможность, были возможности в моей жизни общаться с людьми, которые управляют страной или помогают управлять. И они имеют определенные качества. Они уважают старших, уважают родину, любят ее. Очень верные люди, очень исполнительные, порядочные. Эти качества помогают человеку управлять в высшем эшелоне власти находиться или в каком-то эшелоне власти. Если ты по-другому управляешь, вась-вась там, взятки, это временно. Ну, как бы в промежутке 10 лет у тебя уже как бы небо в клеточку. Или просто пнут тебе под зад и все. Ну, это вопрос времени просто. Понимаете, когда кончается благочестие у человека, все заканчивается только так. И все. Мы говорим, да, работа. Когда работу получить? Как, допустим, найти любимое дело? Нужна последовательность определенная. Вот, допустим, сначала это хобби, любимое дело. Почему хобби? Потому что ты хочешь творчество для себя. Хотеть творчество уже неплохо. Творчество – это энергия любви в деятельности. Значит, ты как минимум любишь работать. Вот первая стадия развития мужчин называется ватрушка. Ватрушка, почему ватрушка? Потому что он не любит работать. Ничего не любит. Вот, ватрушка говорит, а как мне найти свое любимое дело? Я говорю, слушай, ты сначала должен научиться любить работать. Он говорит, Олег Геннадьевич, я не понимаю вас, объясните мне подробнее. Хорошо, вот допустим, ты хочешь научиться понять, как тебе воевать эффективнее. Ты сначала просто полюби воевать. Вот полюбил воевать, и там дальше уже разберешься, то ли тебе из снайперской винтовки стрелять, то ли в танке сидеть, то ли на самолете летать. Это уже дело техники, потому что ты там как рыба в воде, на войне. И ты знаешь, где ты эффективен. Все. Точно так же полюби работу сначала, полюби работу. А потом у тебя появится знание о том, где тебе работать эффективнее. Все. Если ты не любишь работу, творческая энергия в постижении, где тебе лучше работать, не появится. То есть первая стадия сначала полюбить работу, и человек выходит на уровень хобби. Что такое хобби? Это я мне что-то делаю для себя, мне нравится, но никому это не надо. Вот, допустим, нарисовал картину, красивая, блин, продаю, никто не смотрит. Почему? Потому что это нравится только мне. Ну и эти картины, они особенные, понимаете, Олег Геннадьевич. Люди обычные понять не могут. Слишком глубокие картины, поэтому никто не покупает. Ну и сиди себе со своими картинами, обрисуй их весь дом себе. Но на что ты жить-то будешь? Картины тебе денег не дадут, потому что они никому не нужны. Вот почему ковбой неуловимый? Потому что он никому не нужен. Если бы был кому-то нужен, то поймали бы быстро. Вот. Итак, стадия хобби. Приходит ко мне на работу человек, руководителем взяли. Обычно такие люди, у них понты там, очень крутое резюме, куча свидетельств, что вот человек крутой. Хорошо, взяли. Ну, там надо было как бы собрание с людьми проводить, им прописать должностные инструкции, следить за тем, как они работают. Ну, в общем, такая деятельность. А человек вот любит проводить только собрания, а должностные инструкции уже тяжело писать, тем более следить, как они работают, а вот собрание проводить нет проблем. Мы говорим, слушай, брат, ну, надо следить за людьми, надо с ними договоры составить, заключить, организовать работу, короче. Ну, возьмите еще одного начальника, он будет организовать работу, я буду проводить собрания. Я говорю, слушай, браток, может нам 10 начальников взять вместо одного? Один будет открывать рот, другой говорить, третий
писать должностные инструкции, четвертый – общаться с людьми по поводу этих инструкций. Целый конвейер, да?
Нет, просто человек на стадии хобби находится. Он может делать то, что он может, а остальное он просто не может себя заставить. Хорошо, иди гуляй, учись жизни. Ты еще ватрушка, ты не можешь. Чуть-чуть вырос из этого состояния. Уже любишь работать, но не для других. Хорошо, следующая стадия развития в деятельности. Человек понял, что надо что-то делать для других, хватит уже как бы заниматься глупостями. И начал просто трудиться с любовью, делать все, что может, и смотреть, что лучше получается. Оп, вот это людям от меня надо. Хорошо, перешел на следующую стадию. Называется стадия способностей. Деятельность по способностям. У тебя все получается, деньги есть, людям нравится, ты устаешь на этой работе, нет творческого. Просто рутинный труд тяжелый. Почему ты находишься на такой стадии? Потому что ты деньги ставишь все равно выше работы. У тебя нет желания служить людям. Все равно желание денег пересиливает, поэтому ты страдаешь. Потому что в деятельности нет чистоты, нет счастья, нет бескорыстия. Есть корысть, гасит энергию труда. Не дает развиваться человеку, не дает стать сильным, уважаемым. Гасит человек корысть. И так человек начал заниматься духовной практикой, молиться, работать над собой. И победил в себе корысть. Или добрыми делами, аскезой победил себе корысть. И тут из сердца у него Господь ему дает миссию в деятельности. Он говорит, вот если ты хочешь для меня что-то делать, то занимайся вот этим. Там денег будет поменьше, но зато счастья побольше. Хорошо, человек начал заниматься этим, ему счастья много, денег меньше. А потом, так как у него творческая энергия проснулась, он становится все лучше и лучше, и деньги тоже подтягиваются. Если человек по своей природе действует, он не думает о деньгах, он помогает людям, служит своей деятельностью людям, но всегда благодарность идет, и деньги начинают приходить больше и больше постепенно. Я человек по природе действует уже. И самая последняя стадия деятельности – это вообще для Бога человек живет. Вот тут по природе означает бескорыстно для людей, а для Бога означает, он вообще делает все, что Богу нужно. И это называется отреченная стадия уже от жизни. Человек может просто на этой стадии обучать свою деятельность других людей. И он хочет просто выучить всех, чтобы все были счастливы. Или он вообще отрекается от этой деятельности, делает то, что надо людям в жизни. Это уже самая высокая стадия в деятельности развития человека. Корысть всегда есть, просто она бывает благостной, духовной, в страсти и невежественной. Невежественная корысть – это ценой страдания других людей стать счастливым. Страстная корысть – это жить для себя, вытаскивать из этой среды деньги, власть, почет, уважение и балдеть от этого, наслаждаться. Благостная корысть – это когда ты приносишь счастье людям и испытываешь счастье свое от этого. Это благостная корысть. А духовная корысть – это забыть про себя и полностью отдать себя Богу и быть счастливым в такой жизни. Ну, то есть все люди хотят счастья всегда. Это естественно. Но все по-разному. Знание наполняет, когда человек начинает понимать, как лучше жить. Вот, допустим, я сегодня пробежался 17 километров, это тоже корысть. Благостная корысть. Я это сделал для здоровья, для того, чтобы мне легко было лекцию. Вы сейчас на лекции даже не шелохнетесь. Знаете почему? Потому что вот энергия, вот это море, она вас окутывает и чувствует. И вы сидите вот так слушаете все время, да? А? Уже хотим купаться, уже на море, все, Олег Геннадьевич, отпускайте нас. Вы нас это замучили энергией моря. Скорее бы потеплел, но не обязательно купаться, можно просто рядом с ним ходить, бегать. Оно может передаваться на расстоянии. Не обязательно надо в него залазить. Но это тоже хорошо. Видите, не купаемся, думаем о Боге.
Ooh.
Море — это не только здесь. Есть высшие энергии моря в этой вселенной. Они описаны в священных писаниях. Море бывает не только из воды, оно из нектара может быть, из энергии счастья сконцентрированной. Такое море находится на высших планетах. Есть самая высшая планета в этом мире, называется Шветадвипа. Там море из чистейшего счастья соткано. И там купается сам Господь. Лежит на этом море. Это описано в Священном Писании. И он, находясь в этой энергии счастья, спускается в сердце каждого человека в такой форме. В форме вот этого счастья, наслаждения вот этим морем любви. И мы, когда мы соприкасаемся с Богом, мы тоже появляем, у нас появляется чуть-чуть возможность любить. Любовь — это энергия Бога. У нас нет такой энергии. Если, допустим, мужчина влюбляется в девушку, что он не видит? У человека есть божественное, есть человеческое. Когда мужчина в девушку, в женщину влюбляется, он что видит в ней? Человеческое? Нет, только божественное. Он видит в ней доброту, нежность, красоту, ласку, верность. Божественные качества. От Бога женщине даны. Она думает, это все мое. Нет, это не так. Это все не твое, это все от Бога. Невозможно в человеческое влюбляться. Мы все ограничены. У нас, ну, когда мужчина влюбился в девушку, да, это не значит, что она всегда будет только божественное проявлять. Лет время она ему покажет, что у нее тоже человеческое есть. И надо к этому по-доброму относиться. Если ты к Богу, Бога веришь, то ты тогда в людях всегда будешь снисходителен к их человеческому, потому что ты будешь всегда стараться видеть в них божественное. Если ты увидел только в момент влюбленности, это значит, ты неопытный человек. Один наставник, его ученик спросил его, как мне всю жизнь любить свою жену? А ты всегда вспоминай, как ты ее встретил, вот как ты на нее смотрел. Вот таким взглядом учись на нее смотреть всю жизнь, и ты тогда всю жизнь ее будешь любить. Чтобы она не вытворяла. Смотри на нее вот глазами, учись видеть в ней божественное. Это называется вера в Бога. Бог тебе дал человека, значит, в нем есть божественное. Учись это видеть, и ты всегда будешь счастлив с этим человеком. Потому что главное будет основой отношений, а второстепенное будет не так важно. Потому что люди начинают думать, что главное – это вот то, что человек делает глупости. Вот это главное в нем. Все остальное не главное. Главное это в нем – это то, что ты увидела, когда его встретил. Вот это главное, а все остальное второстепенное. Вот так надо видеть. Но так видеть человека можно только, если ты очень сильно настраиваешься на Бога. Потому что судьба заставляет нас думать плохо о людях и вводит пучину страданий через эти мысли. А Бог заставляет думать хорошо о людях и вводит пучину счастья. И поэтому человек должен всегда всеми силами стараться видеть в людях хорошее, означает служить им. Когда ты доброе что-то сделал человеку, он благодарность, через благодарность ты начинаешь видеть в нем божественное. И у нас правильное отношение с ним тогда выстраиваешь. А судьба заставляет тебя видеть плохое в человеке и разочаровываться в нем. Служи всегда, заботься о человеке. И ты будешь видеть в нем то, что надо всегда. А если ты им пользуешься, тогда ты будешь видеть в нем все наоборот. Не то, что надо. Но если человек не привлекается возвышенными людьми, людьми, которые преданы Богу, тогда ничего он ни в ком не увидит. Потому что и женщина тоже влюбляется в мужчину, потому что она видит в нем божественное. Что такое она видит в нем?
Твердость духа, спокойствие, рассудительность, ответственность, храбрость, решимость, самопожертвование, стойкость, божественные качества, нечеловеческие. И если она всю жизнь будет такие качества видеть, он таким и будет оставаться. Что мы в человеке видим, то в нем и включается. Но чтобы видеть правильные вещи, нужно учиться это сначала на очень сильных, возвышенных людях, потому что в них очень трудно увидеть плохое. В этом как бы идея. Если ты видишь возвышенного, ты ищешь, как мы привыкли все плохое в людях искать. Ну, Олег Геннадьевич, ну ты лекции читаешь, какая твоя цель? Мы учимся видеть, хотим видеть плохое, но если мы видим очень возвышенного святого какого-то там в храме, ничего плохого нету. Все, не только хорошее. И когда мы на таких людей смотрим, мы потом во всех, даже в Олег Геннадьевича, будем видеть хорошее. Да. Все, с этого все начинается. Нужен пример. Сначала пример висит просто на стене, и он жил 500 лет назад где-то. Может, это Сергий Радонежский, там Серафим Саровский. Это хорошо, с этого все надо начинать. Вы думаете, что вы с ним не можете установить контакт. Это заблуждение. Даже если вы хотите установить контакт с любым вашим родственником, достаточно вам посмотреть просто на его фотографии или даже рисунок. Контакт устанавливается немедленно. Так работает наша память. То же самое со святым человеком. Неважно, где человек живет сейчас, может, в духовной реальности уже. Если ты смотришь на него с любовью, с верой, тогда ты соединяешься с ним. Он начинает жить в твоей жизни, ты живешь в его жизни. Вот так происходит все это. Иногда я приезжаю в лекцию читать и говорю, мы с вами, наверное, уже виделись. Девушка говорит, нет, Олег Геннадьевич, я никогда вас не видела вот так вживую, но я слушаю давно ваши лекции. Контакт есть, значит. Такой феномен. Я часто испытывал такое в жизни. Или даже я человека вижу на улице вообще. Такое тоже может быть. Я смотрю на него, он меня даже еще не заметил. Смотрю на него внимательно, думаю, где-то я его видел. Мимо прохожу, Олег Геннадьевич. Человек,
узнает меня, потому что слушал лекции, но он никогда не встречались. Такое бывает. Так сначала это просто на иконе человек, очень возвышенный, чистый. И эту чистоту, когда ты наполняешься ей, дальше ты сможешь уже понять чистоту души человеческой. Как остаться с человеком, жить на всю жизнь? Ведь судьба постепенно оскверняет восприятие его, и старость, и возраст оскверняет. Люди становятся слабее, раздражительнее, им тяжелее жить, у них уже много недостатков. Но если ты видишь чистоту человеческую, смотришь главное, учишься правильно жить, по-доброму относишься к человеку, то тогда счастье будет обязательно. И надо понять, что вот эта вот способность любить друг друга, она идет от Бога и от добрых друзей. Потому что Бог человеческую любовь дает через людей. Вот если у тебя добрые друзья есть, ты наполняешься этой любовью и дальше отдаешь своим близким. Таков закон. И у тебя тогда будет сила любить. Свыше дается, оказывается, любовь. А если ты не молишься Богу, не понимаешь это, что свыше дается, то как ты ее получишь? Люди под любовью путают, они думают, что любовь — это балдеть от человека, наслаждаться. И поэтому мечтают. Вот от одного человека балдеж закончилось, давай будем искать другого. С тобой до свидания уже. Как бы. Мы с тобой уже, все закончилось. Это неправильное мышление. Любовь — это не балдеж, это когда ты служишь человеку, терпишь его, принимаешь и постоянно учишься всегда с любовью, с радостью к нему относиться. Потому что доброе отношение к человеку – это и есть труд души, который дает возможность быть счастливым в отношениях потом. Труд души этот очень важен. Без него невозможно жить вместе. Но большинство людей не занимаются этим. Они выясняют отношения. Разрушают, точнее. Выясняют означает разрушать. «Не докажете вы друг другу свою правду». Мужская и женская правда находятся в разных измерениях. Доказать невозможно. Никто вас не поймет. Хотите счастья? Вот так вот надо себя вести.
Дошли слезы боли и наделали много ошибок. Улыбайтесь. Помимо боли, не жалейте своих улыбок. Улыбайтесь в любой ненастье. Улыбайтесь, всем миром на зло, жить на свете огромное счастье. Мы живем на море. улыбайтесь, а как же иначе, не давайте себя сломить, есть в жизни одна задача, несмотря на что, надо жить.
А особенно важно, когда люди настраиваются на верность друг с другом, это сразу дает гармонию в сердцах. Если человек надеется на другую жизнь, он никогда с человеком не сможет договориться. Потому что предательство чувствуется всегда. Только подумал, что тебе нужна другая жизнь, все. Господь сердце близкого человека уже бунтует. Он не будет давать тебе возможность строить глубокие отношения. Это и есть гражданский брак, вот это все, вот, вся эта беда. Нет любви, нет верности, значит нет любви. Я в своей жизни встречал разных людей. Один человек подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, мы верили в Бога всю жизнь, с женой, с детьми. Мы дружно жили, никогда в жизни не ссорились, никогда. Верили в Бога, служили Ему. Сначала из жизни ушел один ребенок, потом второй. Потом моя жена, я остался один. Я знаю, что дальше. Бог дал мне это знание в сердце. Но я хочу спросить у вас. Потому что всегда, когда ты что-то знаешь, лучше, если тебе кто-то даст такой же ответ. Я ему сказал: дальше все очень просто. Эти трое тебя ждут в раю, и когда ты уйдешь из жизни, ты пойдешь к ним. Ваша семья не будет разрушена. Потому что впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. Если люди живут возвышенной чистой жизнью, никто их разлучать не будет. Смысл какой? Они пойдут дальше вместе туда, и там будут вместе жить. Если так, а если не так, если ссоримся, свои правду доказываем, пытаемся добиться своего, тогда все будет иначе. Уже в этой жизни будет сложно остаться вместе, Бог будет строго относиться к вам, если вы разрушите Его нить вот эту. Он вас соединил, еще скрепил детьми, вы являетесь крышей дома для детей. Там две половинки крыши, мама и папа. Если вы одну половинку убрали, думайте, всем будет лучше. Вы получите за это большие проблемы. Я это видел много-много раз. Я уже 30 лет еду. Не надейтесь ни на что. Не хотите делать так, как Бог хочет. Не хотите терпеть, прощать. Значит, будет только хуже. Только хуже. Бывают тяжелые периоды в жизни. Мрачнеет все вокруг. Тяжелее становится жизнь. Страхи могут возникнуть по отношению к своей жизни. Человек реагирует на знаки разной природы. Допустим, он идет, резко ветер подул, а он думал о чем-то тяжелом. И это отзывается, этот ветер. Или он идет, спотыкается. Да, человек спотыкается, мужчина, на левую ногу, это значит своими силами он и подумал о чем-то тяжелом и сразу спотыкается на левую ногу, чуть не упал или вообще упал. Или упал и увидел мясо животного растерзанного. Я говорю о неблагоприятных событиях, значит, неизбежная трудность какая-то в жизни. Только Бог может помочь. Зачем Бог подсказывает так? Мужчина идет на левую ногу, спотыкается, падает, а тут еще истерзанное животное рядом. С ним чуть к него даже не попал. Я вам рассказываю про свою жизнь. Знаки судьбы. Спотыкается человек, ветер, порыв ветра, темнота. Ты подумал о чем-то тяжелом, и тут раз темнота, там буря надвигается. Знаки тяжелой судьбы бывают. Женщина на правую ногу спотыкается, если подумала о чем-то тяжелом. Если просто так спотыкается, ничего страшного, Бог смеется над вами. А если подумала и споткнулась, значит знак судьбы. Бог юморист, знаете, у него чувство юмора очень сильно. Вот вы лекцию послушали и все время спотыкаетесь на правую ногу. Значит, вы просто мнительный человек. Мнительный, значит, верите в злые силы, а не Бога. Он будет вас всегда вам создавать трудности, потому что он будет смеяться над вами. Как же спастись в той ситуации, когда ты в трудности находишься, в такой трудности судьбы? Все рушится. Только одним способом, если ты живешь не для себя. Если ты кому-то нужен в это время, то ты спасешься. Ты сможешь отстоять. Судьбу можно победить только, когда ты забыл про себя. Как только ты погрузился в себя, думаешь о себе все время, тебе так плохо, никто не помогает, все плохие вокруг, тогда будет только хуже. Плохие периоды бывают. Каждому придется их перенести в жизни, и только служение другим и Богу может спасти человека в этот тяжелый период, социальный тяжелый период жизни. Мы говорим о социальной энергии сейчас. Тяжелый период забирает социальные силы. Вот служила, заботилась о муже, раз, сил нет, и между вами пропасть резко возникла. Это испытание на верность. Люди живут вместе, но они не хотят друг друга видеть. У меня есть пример, как бы в Венгрии есть одна ведическая община, там, ну, если человек бросает жену, то из общины выгоняется и муж, и жена навсегда. Кто-то из них один бросил, все выгоняются навсегда. Нельзя там остаться. Закон очень тверд. И муж с женой жили вместе, наступил плохой период, они видят друг друга, не хотят, и они хотят в общине служить Богу, им так нравится там. И они начали хитрить. То есть они каждый, у них там две комнаты было, каждый в своей комнате живет. Дети как бы между ними. И они 3 года так жили, не говорили никому, что они расстались внутри, Никому не говорили, а потом плохой период закончился, они никому не говоря встретились опять. И продолжают вместе жить. И у них все классно. Отработали просто плохой период, потому что жили в правильном месте. Когда социально тебя окружают люди очень хорошие, тебе не дадут твоей семье развалиться просто физически, невозможно. Но если ты настаиваешь, упрямишься, хочу в дерьмо лицом. Нет, не надо, зачем ты, что? Спроси старшего. Старший, можно я дерьмо лицом? Ну зачем тебе, ты потом будешь страдать долго там, все. Нет, я хочу. У меня же есть свобода выбора? Конечно, есть. Ну, лучше не надо. Спроси у друзей, у родителей. Не надо, ни в коем случае, в дерьмо лицом не надо. Я хочу. Хорошо. Бог дает возможность. Хочешь дерьмо? Пожалуйста. Когда человек бросает близкого человека, ты всегда в дерьмо лицом. Нет других вариантов, дорогие мои. Нет других вариантов. Бог соединил вас. Кто вас держит вместе? Бог. Это его нити. Это он людей держит своими силами. Чего ты меня держишь? Я от тебя вот хочу уйти. Чего ты держишь меня? Да не держу я тебя, уходи. Никто не держит, Бог держит. Он говорит, ребята, давайте жить дружно. Держатся все силы. Они стараются, мучают друг друга. Потом дальше будет только хуже. плохой период это испытание. Очень нужен я там в темноте. Мне выбирать не приходится. Принимаем судьбу сначала, а потом забываем про себя. Действуем на благо других. Злая судьба побеждается. Злая судьба приковывает человека к себе. Он думает о себе все время. Чем больше думает о себе, тем сильнее действует злая судьба. Потом человек начинает с ума сходить. С ума сходит просто по-настоящему. Допустим, разлучила судьба с близким человеком по какой-то причине. И ты начинаешь хотеть его назад. Это вообще не вариант жить. Нужно слушать людям, заботиться обо всех, забыть об этой ситуации. Не можешь забыть, значит, тебя судьба засасывает. Если ты сильно хочешь назад человека, значит, он никогда не вернется. Это невозможно ему вернуться, потому что ты ему мучаешь в своем сознании. Ты эту нить напрягаешь сильно. Не оставляешь свободу выбора человеку. Может, он не может по какой-то причине тебе вернуться. Научись служить другим, забыть про себя, молись Богу. Служи Богу, отвлекись от себя. Не можешь отвлечься от себя, будет только хуже. Невозможно отвлечься просто простыми какими-то усилиями. Всегда есть только один способ отвлечься, это служение. Нужно учиться отдавать себя, иначе ты просто с ума сойдешь, когда наступает разлука. Особенно, когда ты любишь человека. Отдавай себя, молись, служи, иди в храм, там Бог живет, там тебе лучше будет, иначе будет только хуже. Надо сдать экзамен. Надо отвлечься от себя. Злая судьба, она приковывает к памяти о себе человека. И все сильнее и сильнее. Человек невыносимо уже думать. Он пытается бежать куда-то, избежать невозможно. Нужно просто забыть про себя, стараться начать жить для других, иначе ничего не получится. Если у тебя социальная слабость начала, у тебя нет работы, не бездельничай. Начни помогать всем. Ты сразу побеждаешь злую судьбу в этот момент. Может быть, те люди, которым ты помогаешь, дадут тебе работу, выведут тебя на тех, кто тебе даст работу. Не сиди, не бездельничай. Молись Богу, служи людям. Когда надо молиться Богу? Когда ничего не получается, и так, и сяк, и ничего не получается. Не можешь найти работу. Тяжелый период всей земли сейчас, да, по деятельности. Человек, ну, как в вакууме висит. Тогда уже включается молитва. Поймите, что такую вещь, что у Бога не надо ничего просить. Молитва означает славить Бога. Славить Его. Отвлечься от себя, славить Бога. То же самое. То есть ты служишь Богу, людям не можешь, не могут тебе помочь. Служи Богу. Служить означает славить Его, прославлять. Радоваться Ему, повторять Его имя. Вот это молитва. Молитва не значит «дай, дай, дай, дай». Нет, это не молитва. «Дай, дай, дай, дай» — это неправильное понимание, что такое молитва. Правильное понимание — это славить Господа, славить Его мать, любимую, Богородицу славить, допустим. Это молитва. Когда ты думаешь о себе и постоянно просишь что-то у Бога, то это не молитва. Молитва — это когда ты близких Бога прославляешь, это молитва. Или Его прославляешь, это молитва. А если ты только о себе думаешь, это просто обман. Здесь нет молитвы. Это не поможет тебе. Когда плохая судьба идет, очень трудно думать о Боге. Не хочется. Хочется думать о себе. А надо. Заставляйте себя слушать прославление Бога. Сначала нужно, чтобы кто-то другой это делал, а потом ты подключайся к нему. Молись вместе с теми, кто правильно настроен. Так твое сознание будет побеждаться. Сознание передается от одного человека к другому. Без старшего невозможно побеждать судьбу. Включайте голос того, кто правильно настроен, вместе с ним молитесь, иначе вы ничего не добьетесь. Сразу легче становится, да, погрузились в слушание, прославление Богородицы, Матери Господа. Когда мы слушаем о Матери Господа, Господь в сердце радуется. Когда Господь в сердце радуется, счастье приходит. Мы прославляем Мать Бога. Господь радуется, Он любит Мать свою. Он в сердце прямо здесь находится. Мы постоянно думаем о себе только. Начали прославлять Мать Бога, отвлеклись от себя, сразу Господь сердце радуется, разрушаются узы судьбы. Господь, когда радуется, вся сжигается плохая судьба. Так действует молитва. Но если мы имя Бога повторяем, это еще сильнее. Потому что Он же личность, у Него есть имя. Тогда еще лучше. Это вообще тайное знание. Или прославлять Бога, или имя Его повторять. Это очень мощно. Человек отвлекается от себя и просто радуется Богу. Вот у него плохо все. А он берет и радуется назло как бы врагу. Радуется Богу. Это значит, что человек герой. Героически настроенный человек. Он радуется, когда все плохо. И он повторяет имя Бога, то есть он понимает, что Господь все творит в этом мире, и он делает все так, как он считает нужным. И человек в этот момент, удача приходит в его жизнь. Он еще не знает об этом, но скоро узнает. Потому что удача — это супруга Господа. Когда мы по имени Бога называем, то личностные отношения включаются. Если у вас личные отношения с президентом страны, допустим, какой-то, у вас в этой стране будут проблемы или нет? Сокровенное знание. Танцуют дети вон сзади. Что-нибудь там ёкнуло внутри, нет? Да Господь ёкнул. Он услышал личные уже отношения с Богом. Когда человек с радостью прославляет Бога, то он может вообще так сильно поменять свою жизнь. Это удивительное состояние, понимаете? Господь прощает все грехи, все ошибки. Все меняется в жизни. Даже если ты там, допустим, рок там, хиппи-рок какой-нибудь там, не знаю. Все меняется в жизни у любого человека. Как бы ты ни славил Господа, хоть ты рок-н-ролл пой. Если ты Господа прославляешь, то у тебя все в жизни меняется всегда. Потому что Господь реагирует, Он всех любит. Thank you. дальше знание приходит в сердце после прославления уже. Знание. Знание в сердце. Молиться Богу надо в радости, запомнить, славить Господа надо в радости, несмотря на то, что жизнь твоя наполнена печалью. И тогда все печали развеются. В Сочи существует общественная организация «Общее дело». Уже, видите, уже напечатано, это прогресс. Организация занимается продвижением трезво-здорового образа жизни, преимущественно в среде молодежи. Они проводят уроки для школьников, студентов, на которых раскрывают технологии втягивания молодежи в потребление алкоголя, табака и так далее. Ну, помогайте, в общем, этому процессу. Вот, добрые дела, пожалуйста. Вчера говорил о кормлении людей, сегодня о помощи тем, кто пытается отрезвить общество. Я лично знаком с организаторами этого общества, «Общее дело». Это митрополит Тихон, очень возвышенная душа. Мне в жизни приходилось с ним общаться. Я очень ценю эти минуты жизни. И также Жданов Владимир Георгиевич, искренний человек. Он этому научился у Углова, профессора Углова, который был хирургом, который, по-моему, 90 лет оперировал людей без перерыва. То есть он прожил больше 100 лет. Там. Ну, то стаж у него хирурга, по-моему, там сколько там книгу рекордов Гиннесса, что ли, занесен. Он больше 100 лет жил и работал все время, помогал людям. И он был трезвенник, никогда не пил в жизни. Вот примерно так. Какие у вас вопросы ко мне? Ваш вопрос. Мы говорили сегодня о чем? О том, что в основном люди страдают от того, что у них нет силы иметь хорошую жизнь. А сила берется от добрых дел в разном направлении. И мы их обсуждали сегодня, эти добрые дела. Какой вопрос? Вопрос у меня по лекции. По молитве. И страданий нет. Но... А те спокойно. Это значит, вы эгоистка получаете. Ну, то есть вам спокойно, а там трава не расти, там все плохо. Вы хоп, хей, аллилуйя. Славьте Бога, Он живой. Радуйся, танцуй и пой. Если вам спокойно, это первая стадия победы над судьбой. Люди должны всегда быть спокойными. Вспомните белое солнце пустыни, там же все были спокойными. Вот все артисты до одного, это правильное понимание вещей. Там эти мудрецы сидели, там взорвалось все, шапки слетели, они спокойны. И добрые там все были, вот этому там граната залетела в дом, он такой прикурил, как бы назад бросил, тот тоже прикурил и еще раз бросил. А потом обниматься пошли друг к другу. Все добрые. Понимаете, спокойствие – это признак нормальной жизни. Это не означает, что если я спокойный, типа, ну и тогда помрите все, раз мне хорошо. Это другое. Спокойствие – это шанс начать служить людям. Вот они там все с ума сходят, только у спокойного человека будет здравый смысл в голове, потому что сначала память о себе, потом беспокойство, потом разрушение здравого смысла. Почему люди с ума-то все сходят? Потому что нет спокойствия в сердце. Спокойствие дает знание. Сначала спокойствие, потом знание. Такая последовательность. У вас спокойствие есть, теперь настройтесь на Бога, и знание придет в сердце, что нужно помогать близким людям в трудную минуту. Вот этим займитесь. По-доброму. Когда по-доброму, они будут вас слушать. Ну, значит, тогда молитесь Богу, чтобы Он захотел, дайте Ему срок какой-то. Ну, значит, тогда, если все, срок прошел, значит, все, как бы, у вас в сердце должно облегчение возникнуть, что все, пройден этот этап, светлая память об этом человеке и новая страница вашей жизни. Ниточка не может порваться, она просто очищается. Ощущение ваше неправильное. Нет? Ниточки остаются. Иначе все слишком просто бы было. Все, ниточка оборвалась, Олег Геннадьевич, все. Ничего не оборвалось. Светлая память, следующий потом вам даст Бог следующего героя, который вам будет выносить мозг. Потому что так всегда все живут. Семейная жизнь — это испытание. Не надейтесь ни на что другое. Хорошо, решили вопрос? Или нет? А? Пока нет, значит, молитесь дальше. Я тоже чувствую, что вы еще не разлучены Богом. Молитесь дальше, еще поставьте срок чуть-чуть. В сердце спокойствие будет, легкость. Чистая память, дальше будете жить. Следующий будет человек. Теперь понятно? Ваш вопрос? Это не были подружками никогда эти люди. Подружки — это те, не которые с вами вместе чай пьют, а те, которые вместе с вами пробежки делают, молятся, которые вот здесь подружки могут быть ваши. Кто вот женщина, ну, по природе, начальница, кто может быть ей подружкой из вас? Есть такие вот? Дружить с ней кто-то хочет? Вы будете дружить. Вот она будет дружить, вон. Дружите. Кто еще будет с ней дружить? Че, вы не можете никто дружить, что ли? Вот девушка еще будет дружить с вами. А вон еще сзади еще одна. Вот смотри, подойдите все к ней, обнимите ее после этого. У нее нет подружек. Сделайте так, чтобы у нее были подружки. Она тогда такой начальницей здесь в Сочи будет. Всем вам поможет потом. Ей надо сейчас помочь, она потом вам всем поможет. Клуб «Благость» приходите, она подумает, может, придет тоже. Она серьезная девушка, женщина. Она сначала думает, потом принимает решение. Все. Еще вопрос? Ваш вопрос? Да?
Здравствуйте. Спасибо вам большое за лекцию. Очень рада попасть. Раньше смотрела по видео. У меня такой вопрос.
Я такой же там на видео? Или...
Абсолютно.
Хорошо. Это радует.
Я думаю, что ваша лекция была длинная, не очень хорошего. Честно, человеку, моему мужу, вот, у меня мучает один вопрос. Он ярый атеист. Настолько ярый, что у него очень сильное такое критическое мышление ученого, которое очень сильно мне передается. Через эту призму мне тяжело воспринимать информацию.
У вас хороший муж, замечательный. Просто надо понять, что ваше представление о том, что он ярый атеист, и его это представление является ложным. Потому что если человек честный, порядочный по природе, он не может быть ярым атеистом. Ярый атеист – это демон. Это человек, который не любит людей, любит только себя. У вас хороший, добрый муж. Просто у него есть разные типы мышления. Есть мышление интуитивное. Люди с интуитивным мышлением быстрее чувствуют Бога. А люди с интеллектуальным мышлением, таким логическим, они опираются на законы, на правила в жизни. Им очень трудно почувствовать Бога. Но вот смотрите, я вам сейчас докажу, что он не ярый атеист. Мне ли это легко сделать? Если бы он был ярый атеист, он вас не пустил бы на лекцию. Он узнает. Все рано или поздно. Все явное, все тайное становится явным. Он во всем разберется и делает правильные выводы. Женщина всегда ведет мужа к Богу вначале, а потом мужчина сам начинает идти туда. Всегда женщина — это первый учитель. Запомните. Вы рождены для того, чтобы его приблизить к Богу. Он не ярый атеист, просто у него такой вид мышления. И не надо этого бояться. Он очень логично все понимает через призму знания, науки. Это хорошо. Такие люди медленно принимают духовное знание, но зато очень и потом фундаментально. Когда они принимают, это гораздо лучше, чем много-много тех, кто на эмоциях его принял. Я знаю, когда он поменяет свое мышление. Через 2 года начнет менять, а через 3 уже точно поменяет. Этому будут определенные обстоятельства способствовать, которые вам пока нельзя знать. Год еще будет очень категорично настроен. А поведение такое, чуть-чуть скрывать от него, это нормально. Надо всегда, женщина должна по-доброму, означает не все мужчине говорить. То, что он может переваривать. Постепенно вот так. Ваш вопрос?
Приоткрыта уже возможность видеть высшие миры, например?
Нет.
Но слегка.
Нет.
Ну тогда вопрос вот какой. А как жертва общаться между собой, христиане, не христиане, православные, мусульмане?
У них у каждого своя планета духовная, у христиан своя. И если они могут менять, перемещаться, но когда так в духовном мире нет зависти, люди все, и если человек, допустим, христианин к мусульманскую планету как бы пришел, там все поклоняются Аллаху, и Бога видит как Аллах, тогда в этом случае он будет там очень уважать всех. И он приходит туда только с целью понять, как они любят Бога, а не с целью им что-то доказать. Как? Это непостижимо для нас. На самом деле, Коран и Библия написаны по одним священным писаниям. Эти священные писания идут от... Они идут от Авраама. И, допустим, в Библии это Авраам, а в Коране это Ибрагим. Ну, то есть это фактически одно и то же знание, только оно немножко видоизменено. Поэтому я думаю, что они там все встретятся нормально, без проблем. Главное, чтобы они встретились нормально, правильно здесь, в этом мире. Нужно правильное понимание Бога в другой традиции, в этом мире сначала. Надо понять, что Он один. И тогда ты уже встретишься после этого, с кем хочешь. Потому что если ты думаешь, что Бог только живет в твоей вере, а всем остальным Он предал людей, Он не дал им возможность идти к Нему, то это безумное восприятие мира. Это неправильное мышление. Правильное мышление означает понять, что замысел Бога гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Примерно так. Встречаются там. Сначала здесь правильно надо встретиться. Потом там. А для этого надо правильное мышление иметь. Высшие планеты — это духовный мир. Есть материальный мир, есть духовный. В материальном мире есть рай, есть средние планеты, есть ад. Духовный мир находится за пределами материальной реальности. Там все живут в духовных телах. Даже в раю люди живут, живые существа живут в тонкоматериальных телах. Это ангелы. Ангелы — тонкоматериальные тела. Есть духовные еще, люди в духовных телах. Это душа имеет свое тело. Оно здесь не видно, но оно есть. А есть тонкоматериальное тело, психическое тело, которое не умирает в материальном мире. Ангелы живут в очищенных, чистых материальных телах. Они сотканы из чистой энергии счастья в этом мире. А энергия служения Богу, энергия любви, из этого сотканы тела в духовной реальности. Из энергии бескорыстия, самопожертвования и любви. Это вечная жизнь уже. Там вечная жизнь. Любовь никогда не стареет. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.